тогда такую аскезу, то вы могли бы выжить. Ну, то есть, когда человек не двигается, у него тонкие каналы начинают прочищаться, и они побеждают все переломы, вот это вот, ну, все нарушения, дефекты в теле побеждаются статикой. Допустим, если у человека порок сердца, он не двигается, и у него сердце начинает постепенно восстанавливаться. Ну, то есть, это элементы йоги такие. Но надо понять, что вот где-то 40 минут, если одно упражнение делаешь, не двигаясь, то начинается вот этот процесс победы над тем, что вас беспокоит. Страх означает объем работы только всего лишь. То есть вам нужно проделать эту работу в сердце. И эта работа проделывается в неподвижном положении тела. Самое простое — это не двигаться стоя. Все остальные вещи, они уже сложнее делать. Например, если ты нагнулся вперед, не двигаешься, тебе надо потом назад опять нагнуться, иначе у тебя деформация тонкого тела пойдет, и здоровье будет страдать. Ну, целая наука. Я сегодня 2,5 часа вот такие делал вещи. Это очень сильно восстанавливает здоровье. То есть каждое упражнение 40 минут. 40 минут на плечах я стоял, потом вперед согнулся 40 минут, 40 минут назад. Там потом на голове там минут 10. Ну и так далее. То есть такие вот вещи. И они очень сильно укрепляют психику человека. Именно тонкое тело, когда ты не двигаешься, это от этого укрепляется психика сильно. А точнее, спокойный человек становится спокойным. Вот когда человек, допустим, бежит, долго, непрерывно бежит, то он увеличивает свои волевые функции. Ну, то есть, есть сила, разные виды силы. Вот когда человек бежит долго, он увеличивает силу воли свою. А когда человек стоит неподвижно или там делает что-то неподвижное, то он увеличивает терпение. Вот, допустим, там мы знаем фильм, когда жгли там кожу человеку, да, а у него он даже не шелохнулся. Ага, хорошо, все. Нормально. Вот, то есть, другими словами, вот человек мог в неподвижном положении долго находиться, и у него терпение такое стало сильным, что его даже жгут, а он ничего. То есть он просто умел терпеть это. Терпение означает вот это вот движение энергии по тонким каналам. Когда оно проработано, человек может долго вот так терпеть. Никогда человек не дышит тоже. Это вид терпения такое тоже. И вам вот это надо вырабатывать. Вам не хватает терпения в жизни. Вы нетерпеливы очень. Видите, вот это тоже один к одному. То есть.
Спасибо.
И очень непоседливый. То есть в детстве мама, наверное, вам говорила, что вы непоседливый очень ребенок. Вот это, видите, опять все к одному, что вам надо учиться не двигаться. И это побеждает вашу судьбу. Но это возможно только с молитвой. Без молитвы энергия, если не поступает внутрь, вы не выдержите просто. Это невозможно. Вот сзади вот молодой человек.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я хотел спросить вот. У меня такая ситуация в жизни. Я как-то, когда колледж закончил, я мечтал там стать по профессии, скульптором. Я как-то шел к этому, потом пришел к этому, и вот сейчас задумался о личной жизни.
Скульптор не может жениться или что, как, в чем проблема?
Нет, может. Просто Сейчас появилась какая-то девушка, одна девушка с работы.
Какая-то, вы правильно сказали, какая-то девушка появилась. Вы пока не поняли, какая.
Да.
Все нормально. Двигаемся вперед.
Мы с ней знакомы где-то почти 2 года были.
Ну вот видите.
Полтора года не общались.
Ну вот видите, вот это проблема вашего внутреннего мира. Вы очень замкнутый человек. И вам очень трудно жениться в целом, потому что жениться замкнутому человеку очень трудно, потому что надо же понять человека, а вы его боитесь. Как вы будете его замуж брать?
Мы с ней очень открыто общаемся, откровенно.
Этого недостаточно. Вам нужно научиться понимать людей в целом. А это значит, что для них надо что-то делать. Вам надо учиться сейчас делать добрые дела для людей. Вам надо видеть благодарность людей в своих глазах. Видеть их сердца, чувствовать. Иначе вам сделать этот шаг к женитьбе будет очень сложно. Нереально сложно просто. Потому что вы хоть с ней открыто общаетесь, у вас нет чувства в сердце, что вы ей доверяете полностью. А это касается не ее. Вот любая бы на ее месте была. Она, кстати, классно вам подходит. Она искренняя такая, добрая, открытая, спокойная. Вот такие, ну, такой человек, какой вам нужен как раз. Но даже несмотря на это, вы не можете сделать этот шаг. Это системная проблема, это не касается ее лично. Вот если бы другая была, было бы еще хуже.
Еще такая проблема?
Нет, давайте эту решим сначала. Я не могу так прыгать, иначе я с ума сойду.
Как мне тогда быть?
Вам надо учиться что-то делать для людей. Когда вы людям помогаете, что-то делаете для них, они вам понятнее становятся. Будете лучше их понимать. И когда в целом людей будете понимать, тогда вы поймете ее. Понять означает доверять. Это одно и то же. Ну, это служа людям человек. Вот, например, мать служит ребенку, она очень хорошо его понимает, как личность. Видите, вы скульптор, вы делаете что-то... Это ваша природа, это нормально. То есть вы делаете, ну, что-то в пространстве своего образа. Но нужно еще что-то также делать в пространстве реальной жизни. Ну, например, пойти там бабушке принести покушать какой-нибудь, сходить в магазин. Ну, что-то делать в пространстве реальной жизни именно бескорыстно для людей. Может, в храме служить. Вот это все как бы, ну, знаете, это всем позволено. То есть приходишь в любой храм по своей вере, допустим, говорит, я хочу здесь что-то сделать. И говорит, ну, мой полы. Раз, пошел мыть полы.
А в пространстве семьи это можно делать?
Нет, потому что там эти люди проработаны вами годами. То есть вам надо верить именно, как вы говорите, с какой-то девушкой общаюсь уже 2 года, уже пора не с какой-то. Понимаете? То есть,
не общались, не проработали.
Ну понятно, то есть вы поймите, что вот эти люди, ваши близкие, они проработаны годами вами. И как бы, ну... Вот эта идея поверить человеку, она ничем не... Ну, это не поменяется при служении близким. А вот чужим людям, если будет служить, это поменяется.
То есть хотите сказать, что я сам к себе недоверчивый и очень замкнутый?
А вы бы как про себя сказали?
Да, я не очень доверчивый. Я, может быть, все открытый, но доверять я всем никому, наверное, не доверяю.
Вот вы, прежде чем задать мне вопрос, вы около 2 лет слушали мои лекции.
Больше.
Видите, а около 2 лет начали, я вот только вижу, что вы 2 года только слушаете мои лекции, а до этого просто слушали. Ну, то есть, открытость, только 2 года вам понадобилось, чтобы меня услышать. А потом, еще какое-то время вам понадобилось, чтобы вы смогли меня спросить. Но когда вы уже смогли, у вас, когда я вас спросил, я почувствовал от вас очень большое доверие внутреннее. То есть вы не то, что недоверчивый человек, просто у каждого человека эта сила доверия, она имеет разный потенциал. То есть иногда человек может так сильно доверять, но ему надо очень сильно проверять сначала. Но все равно в вопросах женитьбы, так, конечно, здесь надо. У меня есть один такой знакомый человек, я его женил. Несколько лет. Ну, мой близкий, знакомый человек. 2 года я ему объяснял, почему именно эту девушку надо взять замуж. А до этого 3 года объяснял, что надо вообще в целом жениться.
Меня все это тоже очень долго убеждали.
Ну, я и говорю, что вот такая ситуация. Ну, это нормально, у вас такая природа. Ничего страшного, просто... Ну, значит, прилагайте больше усилий в общении с ней, служите ей, заботьтесь о ней. Ну, что-то делайте, потому что человек нормальный. Я бы вас за шкирку уже женил, если бы, как бы, моя воля была. Вот. И потом у вас не то, что у вас семейная жизнь будет нормальная, вам трудно человека принять, а потом, когда вы приняли, уже все нормально будет.
Такая проблема, то, что мы с ней работаем в графике 2-2, то есть 2 дня она работает, 2 дня я. И еще плюс... Не, ну мы как-то пытаемся найти выход. У нас такая ситуация, то, что она еще работает надо мной, то есть делает заказы. И, ну, видите, как бы созваниваться даже не всегда бывает возможно.
Ну это плохо.
И, наверное, вот еще такой вопрос был. Ну, а как мыслился, вот на этапе знакомства девушка как бы много пашет, много работает.
Ну, такого развития личности. Вот смотрите, мужчина неразвитый, он вообще не хочет работать. А женщина неразвитая, сильно много работает. Это одно и то же.
Да, мне ничего не понятно.
Ну ладно, ладно, все нормально. Давайте мы с вами закончим говорить, потому что люди уже начали нервничать. Мужчина вот перед вами.
Спасибо, добрый вечер.
Спасибо.
Олег Геннадьевич, мне легко проходить Икадаши уже в течение 2 лет. Легко проходить Панчкарму в течение 5 лет. Но вот как преодолеть тягу иногда вот переедание? Ну не могу остановиться.
Не надо ее преодолевать. Мужская природа так устроена, что мужчина, ну, он... Женщина, она пробует. Потому что она живет вкусами, то есть она хочет насытиться энергией любви, она пробует, она не ест. Она попробовала, потом еще что-то попробовала, и целый день она ходит, пробует. А мужчина не пробует, он жрет. То есть ему надо просто набить энергетически, ему нужно энергию для победы над судьбой, для победы. Для этого надо как бы насытиться сильно и потом дальше что-то делать. У меня такая же тоже ситуация, у меня очень сильный аппетит, и я решил есть 1 раз в день. Ну, то есть я в обед наедаюсь, потом вечером чуть фруктов и все. А когда я ел 2 раза в день, я 2 раза в день обжирался. Ну, то есть получается очень невыгодная ситуация с точки зрения жизни, потому что пока от этого отойдешь. То есть если очень сильный огонь пищеварения, с ним ничего не сделаешь. Нет смысла даже бороться. Просто приспособьтесь так, что вы поститесь до обеда, потом 1 раз в день кушаете, и все, и до свидания. И вам легко жить станет сразу. Ну вот мужчина в очках.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Такой вопрос. Последние несколько лет притягиваю к себе дикий негатив. У меня с общественным транспортом работа связана. Вот. И дошло в итоге до того, что...
То есть вы руководите чем-то, да?
Нет. Обычный исполнитель. Водитель автобуса.
Ага. Ну, вот сейчас такая...
Весной дошло до того, что я просто вот к друзьям в отпуск съездил, и меня обвинили, потому что я наркоман. То есть, думаю, опа. Сначала непонятные ДТП были, то есть, в которых я не был виновен, и, слава богу, люди не страдают. А в итоге я вот уже 7 месяцев между небом и землей, но я понял, что думаю, это для чего-то. Ну, опять же, ваши лекции и других ваших соратников, да?
Понимаете, длительная нагрузка внимания, связанная с дорогой, непереносима вашей психикой. А это хорошо, что вы так думали, но вот ситуация такова, что где-то после 3 часов с половиной вот такой нагрузки у вас появляется определенный вид невнимательности, скорее всего, связанный с боковым зрением. Может быть, вы даже этого не замечаете, но ДТП неизбежно в этом случае. И само ваше вот это утверждение, что стала какая-то ерунда на дорогах.
Нет, не на дорогах, а со мной.
Ну, может быть, вы правы, что это сейчас происходит.
Сейчас, там, грубо говоря, 1.5 года назад. Периодичность, цикличность такая, квартал, полгода.
Что-то. Да, это жестко. Это называется переутомление. Переутомление. Я вот посмотрел на вас, да, сейчас 3 месяца назад у вас этого не было. Да, это переутомление.
А 3 месяца назад меня не было, потому что меня, вот видите, как меня обвинили, я тут по городу бегаю, обиваю пороги вместо того, чтобы нормально работать.
Вам надо учиться отдыхать.
И думаю, видимо, меня всегда так вышвырнуло просто из той сферы. Вот, то, о чем вы говорите.
Ну, чем вы сейчас занимаетесь?
Ну, опять тоже, но меньше.
Да, темпом.
Я вообще попал в ритуальные услуги.
О, думаю, супер. Супер. Нормально, нет, да. Не слишком часто ездить надо.
Ну,
вот
да,
это вам лучше так.
И тут же еще и молитва, и пост, и все, у меня пошло.
вам все лучше, вам лучше ездить по 2,5 часа где-то, а не долго-долго подряд. Я еще вам раз говорю, вот именно.
Да, у нас это нон-стоп, у нас 10-14 часов, то есть нам вообще.
Вот. Вот в этом как бы ваша ошибка. Ну, то есть вам ездить нормально, это ваша природа, но 2 часа, 2,5, а дальше уже идет перегрузка для вас.
Сейчас, видимо, с этим связано, да? Мы притягиваем такие вещи маразматические.
Да, да, то есть когда психика человека страдает, то к нему притягивается зло. Он становится слабеет, когда человек.
Но это и чувствуется.
Вот, поэтому, надо поменять вид деятельности, то есть водить, но на короткие дистанции.
Владимир, вот такой вопрос.
Ну, через микрофон, потому что мы же для всех.
Ну вот, вопрос касаемо меня, да? Именно чтобы обратить внимание в питании, например, чтобы поправить с ним.
Это неправильное мышление, думать, что когда человек обращает внимание на питание, он поправляется. Человек поправляется только тогда, когда он совершает определенную аскезу, которая дает ему возможность поправиться. Для вас эта аскеза – это движение. Если вы начнете бегать, то вы будете чувствовать, у вас будет отличное пищеварение, все усваиваться хорошо будет. И если надо организму, чтобы вы поправились, вы поправитесь. А вообще, как бы, в основном здоровый человек – это худой человек.
По конституции как бы такой.
Здоровый человек – это худой человек, нет, не полный. Здоровый. А поправление – это вид старения.
А, допустим, мышечная масса?
Это другое, да. То есть она тоже должна быть в какой-то нормальной величине, но это только от движения.
У меня движение.
Вам, да, у вас очень ленивое тело. Из-за этого огонь пищеварения страдает и так далее. Вам надо больше двигаться. Есть два варианта для мужчины всегда. Это один вариант – это железо, а второй – это бег на длительный. И то, и другое хорошо для вас. Бег даст сухие мышцы, тело станет таким. Дыхалка будет работать, сосуды. А железо даст мышцы. А Бог из сердца, из желудка подскажет, что кушать. То есть вы как бы, когда начнете двигаться, вам захочется что-то есть. И кушайте это. Самый лучший способ жить.
А, Ирина, что-то про момент, аюрведа, да, или что, скажем так, а после захода и до восхода солнца, ну,
аюрведа, вот книжки аюрведические, написаны для Индии. А там, на экваторе особенно, там всегда одно и то же. В 6 утра восход, в 6 вечера заход.
Но эта же концепция придерживается здесь?
Нет. Ну, что вы будете кушать, вот это, если вы в Мурманске живете, один час, то есть у вас получится. Это непрактично.
Я не убедился, здесь, в принципе, с этого времени можно там закрываться. То есть, ну, скажем так, 2 раза, если перерыв 3 часа делать.
Да, нормально, да. Все нормально, не надо вот это, вот, знаете, ну, часто люди не понимают, что некоторые книжки написаны для какого-то места конкретно.
Ну, в принципе, благодарю вас.
Ну, давайте вы.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Вначале, когда отвечали на первый вопрос, вы сказали о памяти. А можете рассказать, а что вообще такое память и вот это вот на... Как она вообще существует и, может быть, как ее стоит лучше развивать? То есть, как понимаете, это очень мощный инструмент, с помощью которого можно и сильно влиять на свою судьбу.
А, я понял, и... это обман тренеров по личностному росту. Там есть свои приколы, обманы, которые дают возможность собирать аудиторию. Вот один из обманов, это обман, который называется «Развивайте свою память». Память невозможно развивать. Память человеку дается, она может очиститься и тогда стать сильнее. Сила памяти зависит также от силы человека. Память – это очень священная вещь. То есть память – это основная функция души. Ну, то есть в фактически мы живем внутри памяти. Вся наша жизнь внутри памяти проходит. И память, она никогда не заканчивается. То есть она вечную природу имеет. То есть, а мы никогда ничего не забываем. Просто есть разные потребности вспомнить. Если у человека нет большой потребности вспомнить, он не может вспомнить. Поэтому человек может вспомнить только если есть сильная потребность какая-то в этом. Или запомнить что-то тоже, если есть сильная мотивация, потребность какая-то. Но способность запоминать и вспоминать, она ограничена нашей силой внутренней. У нас есть определенная сила, которая может увеличиваться у человека в целом, но это зависит от чистоты сознания. Часто человек запоминает не то, что нужно, и поэтому организм отвергает это, ну, психика отвергает. Она говорит, не надо так много этого запоминать. Ваша проблема заключается в том, что вы насилуете себя. Вы хотите запоминать больше, и у вас уже там перебор конкретный в памяти. Он, функция памяти протестует. Вы ее замучили. И это вы как бы какого-то тренера личностного роста послушали, поверили ему и начали мучить память свою. Это ошибка мышления. У каждого человека есть свои приоритеты памяти, и каждый человек гениален по своей природе. Надо просто понять, где ты силен, в каком виде памяти, и просто его использовать в жизни лучше, эффективнее. Но если просто заставлять себя что-то делать... Вот я в институте ничего не запоминал почти. И, допустим, на экзаменах я плохо отвечал, у меня плохие отметки были. Когда я начал лечить, у меня все начало получаться, потому что я хорошо понимаю именно человека. И помню о нем все, что мне надо помнить. Если мне надо к лекции песню вспомнить, я вспоминаю ее тоже. Но если мне не надо что-то к лекции, я ничего не вспоминаю. Ну, то есть память, она предназначена для жизни, для деятельности. Но вы сами насильно заставляете себе, внушаете, что вам это для жизни понадобится. В этом ваша ошибка. А память связана с Богом в сердце. Бог вам говорит, не понадобится и не запоминает. Ну, то есть память связана с... Это божественная вещь. Если человек не запоминает, значит, ему это не надо. Есть вообще юродивые люди. Они вообще здесь ничего не запоминают, потому что ему здесь вообще ничего не надо, потому что они не отсюда. Они, то есть, это люди уже как ангелы, то есть, они очень чисты. И они сюда попали временно, ну, просто что-то так, по какой-то причине. И они здесь не парятся, вообще ничего не запоминают. Им это не надо 100 лет.
А когда мы направляем внимание, или же мы помним о каком-то человеке...
Все, я понял, можете не продолжать. Ваша ошибка основная заключается в том, что вы не понимаете, как работает система в целом. Вам надо понять, что человек должен не направлять себя и заставлять, а вдохновлять. Знанием. Вот, например, если я понял, что надо что-то делать, тогда я это буду делать. А вы заставляете себя делать, не поняв. В результате вы просто истощаете свои функции волевые, и все. И поэтому вы говорите, мы направляем свое внимание. Да не направляйте вы свое внимание. Бог сам ваше внимание направит. Чего вы себя мучаете?
То есть стоит просто быть очень... Может быть, внимательно к настоящему моменту и смотреть, куда оно, как вот оттечет само внимание.
Вот что, на что вы сейчас вдохновлены? На то, чтобы мучить себя?
Прямо сейчас?
Вообще в жизни. Вот вы сейчас вдохновлены на то, чтобы мучить себя. Это неправильное вдохновение. Вот, например, я сейчас во время лекции решу, что мне надо на одной половинке сидеть вот так. И у меня лекция не получится. Вы поймите, зачем вы живете? Вот для чего вы живете? Вот сейчас я живу, чтобы лекцию читать. А вы для чего сейчас живете?
Чтобы познать себя и служить.
Слушать лекцию. Богу. Вы сейчас живете, чтобы слушать лекцию.
Прямо в данный момент я внимательный к вам и слушаю вас.
Все, расслабьтесь. Не мучайте себя. Расслабьтесь и внимательно слушайте. Но вы не можете расслабиться, вы напряжены, как бы вы мучаете себя.
Вы очень верно заметили про напряжение и расслабление. А вы можете как-то подсказать, как научиться расслабляться, когда...
Надо просто делать то, что приведет к победе. Вот сейчас надо слушать. И когда вы начнете меня внимательно слушать, вас это расслабит. Вот на слух полностью сосредоточьтесь. Вы не верите в прямое действие, вам нужен обход какой-то. Один человек задал вопрос: Олег Геннадьевич, я когда ем, мне хочется спать. Когда сплю, мне хочется под душ. Когда под душем, мне хочется есть. Что мне делать? Надо делать то, что ты делаешь сейчас, заставить себя это делать. Заставьте себя сейчас слушать лекцию, и вас расслабит. Потому что ваша психика думает, может еще что-нибудь. Ну вот почему обязательно слушать лекцию? Давай как-нибудь сейчас еще что-нибудь будем делать. Вы себя мучаете просто. Достигайте цели просто. А Бог подскажет как. Вот вам надо сейчас слушать. И Бог вам подскажет, у вас все наладится как надо внутри само. Некоторые люди, вот эта заморочка, понимаете, я эту заморочку прошел в жизни. То есть я занимался дыхательными упражнениями. Я думал, как лучше дышать. И знаете, что оказалось? То есть я 10 лет этим занимался. Оказалось, что лучше всего дышать так, чтобы об этом не думать. Вот когда ты думаешь о том, ты просто с ума, я потом с ума начал сходить, я иду и такой, ну когда же я отвлекусь от этого, ну то есть я себя замучил просто, я постоянно, а когда не думаешь, что ты нормально дышишь и все. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что есть вещи, которые не надо мешать просто делать Богу. Вот или я, допустим, сейчас думаю, как перевариться. Мы можем в функцию переваривания пищи вмешаться? Можем? Можем. Все что угодно, да. Я вот сейчас могу настроиться на желудок, и там сейчас все перевариться начнется. Это возможно человеку, это возможно. Но зачем? Там и так все переваривается без меня. Это Бог этим занимается. Что вы как бы... Память тоже, Бог управляет памятью. Если, допустим, что-то вам надо будет, вы так это запомните на всю жизнь. Девушку увидите красивую, вы прям запомните ее прямо это. Понимаете? А где у нас, кстати, этот? У нас будет здесь? Нет? Ну, для музыки, для песен. Шнур. Вы подготовили? Есть такое?
А можно еще короткий вопрос?
А сейчас мы проверим вообще. Может, с компьютера все будет слышно? Видите, вспоминаю, умираю. Ну, то есть, видите, как память включилась? Человек не может отвлечься, он зачарован, заколдован, то есть, он не может отвлечься вообще. И не надо тренироваться вообще. Вот он все, у него все приковано, он вспоминаю, умираю. Все приковано полностью. Функция памяти занята на 200%. Не мешайте себе жить. Придет время, и все включится как надо. Мотивация, все зависит от мотивации внутри. Если вам это сильно надо будет в жизни, вы все запомните. Вот к этому стремитесь найти то, что вам сильно надо в жизни. Вот к этому надо приложить усилия. Все остальное включится само. На функции не обращайте внимания. Это ошибка тренеров. Есть такие, знаете, замороченные тренера, они, им бабки как-то надо зарабатывать. И они вот людей заморачивают. А знаете, что у вас память неправильно работает? Давайте-ка с памятью будем сейчас заниматься. Вот вам надо все запоминать. Чтобы быть успешным бизнесменом, вам надо это, все запомнить. Вот все запоминайте, давайте. А как запоминать? Сейчас будем тренироваться. Вот вам методику запоминания даю. И понеслась. И человека потом такая нахлобученная башка после этого. Он такой ходит и все думает, я не запомню ничего. Я не буду нормальным бизнесменом. Да бред полный вообще. Что?
Когда вот мы думаем, к примеру, о музыке, или когда кто-то молится в этот момент, вот как наша память с этим соединяется? Или...
Соединяется. Но это нужно сильно. Вот человека, допустим, жена уходит, и он хочет ее вернуть. И вот он знал, что есть такой метод. И он соединяется очень сильно. У него нет выхода. И в это время вера приходит, человек реально начинает побеждать судьбу там, и так далее. Это включается от того, что надо. Была кинокомедия такая про русских, которые попали на какую-то другую планету, там на пепелацах они летали. И там была такая, ну кто знает кинокомедию, там была такая ситуация, когда ему надо было запомнить несколько слов, чтобы там, ну вообще выжить, решить вопрос своей жизни. Он там запомнил все, как они общаются. Быстро, мгновенно запомнил. Иначе никак не выживешь. Ну ладно. Давайте начнем лекцию. Я рад, что вы пришли на лекцию. Я надеюсь, что я буду вам полезен. Чтобы понять вообще, ну, как мужчина страдает и от чего, надо сначала понять, для чего он живет. И надо понять, что существует всего вот в человеческом теле два варианта. Один человек живет для счастья. Для счастья. Это кто живет для счастья? Женщина. А другой живет для победы. Для того, чтобы победить судьбу. Для знания, как победить. Для успеха. Самая главная мотивация в жизни у женщины – это страх отсутствия счастья. То есть она страдает от того, что она может остаться, быть несчастной. Ее это очень сильно мучает. А у мужчины самая главная мотивация в жизни – это чувство неполноценности, нереализованности, что я не победитель, что я как бы недостаточно эффективен внутри себя. Это мужчину очень сильно мучает, он страдает от этого очень сильно. Потому что само рождение предназначено для этого. И поэтому все строение мужчины, оно предназначено для победы. Вот мужчина, допустим, если он включен в победу, он не болеет вообще. Знаете об этом? У него здоровье само наладится. Вот мужчине лечиться не надо вообще. Он надо просто должен включиться правильно в жизнь. Если он включается, все, он не болеет. Вот женщина болеет, потому что ей нужна гармония. И внутри очень много дисгармонии. Тут так не тут замкнуло, так не так. И вы когда женитесь, допустим, думаете, господи, что-то у меня жена какая-то болезненная. Она постоянно болеет. А вы не знаете, что это у всех женщин так, понимаете? У них три стадии заболевания. Первая стадия больна, вторая очень больна, третья вдова. То есть муж умер, она все больна. Вот. Ну то есть, понимаете, то есть у них так устроено все. А у мужчины по-другому устроено. То есть если мужчина не занят, значит он умер. И все виды деградации мужчины идут только от одной причины. Они просто не понимают, зачем я в этом теле родился вообще, что я здесь делаю. Понимаете, мужчина часто думает, что он родился для развлечения. Поэтому мужчины начинают искать себе развлечения. Это путь в никуда. То есть он в компьютерные игры пошел там играть, пошел там еще что-то там, фитнес какой-то там еще. Ну, пытается как бы жить для развлечения. И все, это жизнь никуда. Когда мужчина пошел таким путем, он все, начинает деградировать. То есть первый этап деградации мужчин называется бесцельная жизнь. Если ты не знаешь, для чего ты живешь, значит все, ты больной, несчастный человек. Потому что мужчина, который не знает, зачем он живет, он не живет. И нормально ничего у него в жизни не будет никогда. У меня есть один молодой парень, родственник, ну не буду говорить, кто конкретно. Он мне звонит и говорит, Олег, я умираю. Я говорю, ну ты просто найди цель своей жизни. Я не знаю, зачем мне жить. У меня нет никакой цели. Может, ты мне найдешь цель? Я говорю, я тебе не могу найти за тебя. Видите, первый вид деградации, первая ступень деградации, это лень, гиподинамия и бесцельная жизнь. Точнее, бесцельная жизнь, а потом лень и гиподинамия. Мужчина, если мало двигается, он все, больной и несчастный человек. Мужчина должен быть очень активным. И в психике, и в теле. Вот мужское тело, оно становится здоровым только от движения. Есть силовая нагрузка, есть статическая нагрузка, есть динамическая нагрузка. Каждому мужчине какая-то нагрузка должна быть больше, его тянет, допустим, его тянет там подвигаться, там волейбол поиграть, еще здесь железо покачать или побегать. У каждого мужчины свое, как бы свой вид вот этой возможности просто включить свою волю, свое тело к жизни. Как только он начинает двигаться, у него пищеварение начинает, иммунитет работать, все болезни уходят, вирусы побеждаются. Ну, то есть ему нужно просто, вот жизнь для мужчины означает активность, движение. Итак, бесцельная жизнь порождает болезни, лень и гиподинамию. Болезни, лень и гиподинамия, все это вместе накапливает естественную мужскую энергию, вниз она идет. Естественная мужская энергия – это энергия огня, солнечная энергия. Мужчина же не радостный объект. Женщина, она очаровывает, а мужчина радуется. То есть радость в сердце мужчины – это мужская красота, радость. Мужская красота – это радость, жизнерадостность. А женская красота – это приятность, привлекательность, нежность, там, красота. Это другая совсем сила. И если у мужчины нет никакой цели в жизни, значит, у него на самоуничтожение все идет, и никакой радости в жизни нет. У него возникает лень, желание комфорта, он пытается расслабленной жизни искать, развлекаться как-то. И у него вот эта энергия огня, которая в нем живет, или радость, энергия огня, она начинает опускаться вниз. Его психическая энергия опускается вниз, когда она сильно опустилась вниз. Дальше вторая стадия деградации называется сексомания. Ну, то есть он начинает бредить постоянно женщинами, сексом. То есть ну, сейчас далеко ходить не надо, только там одну букву набрал в интернет, и уже «С», даже не надо «С», то есть «С», и уже там все, эти порнуха пошла. И дальше у человека идут эти порнухи, он начинает смотреть эти все фильмы эротические там и так далее, и пошел потом теток искать. Вот, и, ну, то есть все вот это сексомания, это вторая стадия деградации у мужчины, потому что он... У него формируется определенный образ мужчины. То есть мужчина — это означает, что у него много баб. У него такое ощущение, что вот я, если у меня много баб, то я мужчина, значит. Если у меня нет баб, значит, я не мужчина. У него такое как бы ощущение. И еще, если я как бы могу выпить в компании, тоже я мужчина. А если не могу, я не мужчина. Допустим, человек, ну, говорит, ты что, пьешь? Ты не пьешь? Он говорит, нет, я не пью. Все, ты не мужчина. Ему так говорят. У тебя бабы есть? Нет. Значит, ты не мужчина. Сейчас такое мышление. Это вторая стадия деградации. То есть люди абсолютно уверены. И многие мужчины вообще в обществе абсолютно уверены, что это и есть правда. Ну действительно, если у тебя баб нет, ну какой ты, вот Олег Геннадьевич, у вас бабы есть? Нет. Ну какой вы мужчина вообще? Может, у вас импотенция там или еще что-то у вас? У этих людей в этом мышлении даже нет опции, что эта энергия огненная может подниматься вверх и выражаться в виде храбрости, аскетизма, творческого начала, победы над судьбой, способности быть лидером в обществе, там, иметь лидерские позиции. Там. То есть эта энергия, она как что она. А что вообще, то есть никак не влияет ситуация? Итак, и вот эта вторая вот стадия, она приводит к тому, что человек, он бредит к вот этим всем. То есть, и дальше вот это вот, ну понимаете, сама по себе энергия человека, мужчины, она или выходит в победу, в деятельность какую-то, или она, эта энергия очень сильно мужчину напрягает. Ну, то есть, если мужчина не активен, он не вырабатывает эту энергию, то есть он не действует, то в результате это приводит к очень сильному внутреннему напряжению или жару внутри. Вот этот жар психический, он приводит к желанию секса. Вот. А напряжение внутреннее, оно приводит к вредным привычкам. То есть человек фактически не может жить. У него появляется сильное желание снять напряжение. И первое, что он делает, он начинает курить. То есть курение фактически предназначено для того, чтобы снять психическое напряжение. Человек курит только для этого, нет другой причины. А когда у человека жар психический внутри, вот этот вот, то есть напряжение и жар, две вот эти энергии мужские. То есть напряжение означает нереализованная энергия воли, а жар нереализованная энергия желания. Понимаете? То есть, допустим, я чего-то хочу, там ослепили меня глазки, черные глаза, это желание, оно нереализованное. И в результате человек выпил, и у него этот жар впал, потому что вот эта жидкость, спирт, она, ну, как бы вот этот жар, ну, убирает через наркотическое опьянение, убирается вот этот лишний жар внутри, и он переходит уже в глубокие части психики и разрушает разум у мужчины. Другими словами, вот эти две вещи, вот напряжение и жар, это начало деградации мужчины. Мужчина всегда должен бояться этих двух вещей. Если, допустим, вы чувствуете, что вы не можете снять напряжение, расслабиться, отвлечься от чего-то, постоянно мысли идут внутри, вам хочется закурить, это означает, что вы находитесь вот в этом состоянии, в котором ваша жизнь будет разрушена. Ну, есть последовательность определенная. Например, напряжение переходит в болезни, потом уже, если психический человек не курит, допустим, он не снимает напряжение или не снимает как-то по-другому, то это приводит его дальше к срыву психическому. То есть перенапряжение, дальше уже начинает страдать психика. И дальше идут уже наркотики. Если человек не может курением снять, ему надо уже вообще просто отрубаться. Просто вырубаться, чтобы забыться вообще. Вот. И то же самое, вот это вот жар, который, психический жар, который опускается вниз и вызывает сильное желание секса, он потом превращается постепенно в желание выпить, выпивон вот этот вот, который постепенно приводит человека к эмоциональной неуравновешенности, и тоже начинает психика страдать. Люди становятся очень сентиментальными, безвольными. Ну, то есть, еще раз, смотрите, есть энергия воли, это энергия жара психического, да? И если человек выпивает, он теряет волю. Есть вторая энергия, это энергия активности или деятельности. То есть, эта энергия активности превращается сначала в напряжение, потом в курение, потом в наркотики. И так человек теряет активность. Наркоман, он как ватрушка, то есть он как овощ, да. То есть это человек, у которого вообще нет никакой активности. То есть он ее задавил искусственным образом, потому что у мужчины она должна воплощаться в победу. Понимаете, это энергия. Ну то есть какой выход вообще? Ну то есть смотрите дальше, мы смотрим, как мужчины выходят. Вот. Мы разобрали три стадии. Первая стадия – бесцельная жизнь. Вторая стадия – дальше человек начинает искусственно убирать напряжение и жар, который копится у него в психике в виде просто неумения отдыхать, расслабиться и постоянного полового желания. Вот эти две вещи параллельно идут у него в психике. С одной стороны могу расслабиться, с другой стороны сильное половое желание. Вот. И дальше идет... А уже следующий этап – это уже курение, вино, наркотики. Отсюда и победа. Ну, допустим, человек говорит, я не могу бросить курить. Ты не можешь не бросить курить, а не можешь расслабиться. Понимаете, не можешь расслабиться. Вот когда ты снимешь с себя напряжение, тогда ты бросишь курить. И то же самое, человек говорит, я не могу бросить пить. То есть ты не можешь не бросить пить, а не можешь свою волю занять в правильном русле. Тебе надо, сказал, сделал там. Ну то есть тебе надо свою волю направлять в правильное русло. Мы еще будем об этом говорить, как выходить из этой ситуации. Но идея заключается именно в этом, что эти вещи, занятость или нацеленная жизнь, расслабляет мужчину. Занятость, нацеленная жизнь расслабляет. И сказал, сделал или волевая, решительная жизнь приводит человека к охлаждению мужчины. То есть его психика, жар, заставляющий его пить, уничтожается. Ну то есть я пью, потому что у меня нет этой функции, сказал, сделал. То есть моя волевая функция страдает. И я просто свою волю гашу. То есть я чувствую, что я уже не могу так жить. И я... вот эту безвольную жизнь хочу забыть. Понимаете? То есть это и курение, и выпивон, это просто вид самоубийства. То есть человек просто, ну, человек убивает себя. Он убивает себе эту естественную энергию напряжения и жара, то есть энергию, естественную энергию желания жить мужчины и побеждать. Жить означает активность, это напряжение. А побеждать означает воля. Или сказал, сделал. Ну, то есть вот эта энергия, эти две энергии, они и делают мужчину счастливым или делают его абсолютно несчастным. То есть, когда курение плюс алкоголь и плюс секс, что алкоголь и секс – это одно направление. То есть, это энергия жара, она или ты в бутылку любишь, или баб. Одно из двух. Ну, а что касается замены курению, то это телевизор, игромания, это замена курению. Ну, то есть, если ты напряжен, у тебя два варианта, или покурил, или пошел там, ну, вот это вот. Ну, то есть, иначе ты никак не расслабляешься. И дальше, вот как мужчины вообще, ну, обычно, ну, как они выходят из этой ситуации? То есть, обычно они выходят из этой ситуации тем, что они... включаются, ну, находят какую-то цель в жизни, находят что-то. И вот у мужчины, чтобы ему дальше жить нормально, ему нужно преодолеть определенный порог внутренний. Этот порог у мужчины, вот у женщины, допустим, она там, надо прибраться, она раз пошла прибираться, у нее этот порог просто очень маленький. А у мужчины этот конденсатор очень большой. Понимаете, мужчина, иди помой пол, он такой, ну как бы, ему нужно системное мышление, как бы, я могу стадион весь помыть, если это надо для страны, ну как бы, и правда, у мужчины вот так работает, но если как бы помыть пол в одной кухне, да нафига это надо? Ну то есть он не понимает, потому что у него, ну как бы, он должен глобально мыслить, ну зачем вот ему для его судьбы мыть пол в этой кухне вообще? Это как бы не надо, ну, женщина это делает для гармонии, для счастья, то есть она живет внутри гармонии, а мужчина внутри победы живет, ей нужна любовь, поэтому нечистая кухня, нет счастья, все, она беспокоится, ей нужно, чтобы все чисто, гармонично, лежало по полочкам, это ее счастье, но мужчины думают, а нафига это надо, где это лежит, ну здесь лежит или там, ну то есть ему вообще непонятно, зачем ему этим заниматься, ну там, много пыли или мало там какая. Вот если я как бы борюсь с пылью глобально, как бы, на всей планете, тогда я мою пол везде, где только вижу. И это уже моя мужская занятость. То есть я таким образом включаю свою природу на полную катушку. То есть нужна какая-то цель. Вот. То есть, другими словами, надо понять, что. Главная проблема в жизни мужчины заключается в том, что он не понимает, что ему нужно включиться во что-то и отдавать себя чему-то. Это первая проблема. И вторая, он не понимает, как это сделать. Что, чтобы включиться, ему надо порвать себя. Реально нужно, ну то есть, Илья Муромец или спит на печке, или побеждает армию, понимаете? Так устроена мужская психика. То есть человек должен реально взорвать себя, заставить себя включиться, понимаете? И этот процесс включения, он, ну, происходит какое-то время. Но если мужчина включился, то он потом дальше уже не выключается. И это другая проблема, которая называется чрезмерная занятость. Потому что мужчина понял, лучше я упахаюсь, чем просто вот в этом жить в этом болоте. Понимаете, лучше я упахаюсь, чем жить в болоте. Ну то есть упахаюсь, это другая крайность, которая в принципе лучше, чем жить в болоте. Понимаете, то есть мужчина упахался, он как бы, он замучил себя и слава Богу. Это уже в принципе неплохо, но это... Это все равно как бы недостаточно.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, шаганью с работы устала, я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано жить земли и равнина морская. Известно давно бескорыстная дружба мужская.
Видите, то есть широкое сердце у мужчины, природа широкая, то есть я, да, ставьте нормально, пускай лишь. Ага, хорошо. То есть, видите, мне известно давно бескорыстная дружба, то есть мне немало дано, то есть жизнь земли, то есть мужчина не может жить одной квартиркой, как женщина, или, допустим, женщина говорит, ну ты что мыслишь одной квартиркой, но она для этого и родилась, чтобы мыслить одной квартиркой, женщиной. Понимаете, а мужчина родился для того, чтобы мыслить глобально, то есть он, ему немало дано жизнь земли и равнин, поэтому мужчины и в армии идут сражаться, потому что у них глобальное мышление, понимаете, у них не мышление узкое очень, так устроена психика. И как бы я шагаю с работы устало, я люблю тебя, жизнь. Почему люблю тебя, жизнь? Потому что понял, как надо жить, понимаете? Мужчина должен вырабатываться, он должен включаться, он должен что-то делать. Ну, допустим, даже вот нет работы, Олег Геннадьевич, там нет у меня работы, я там ничем не занят. Хорошо, иди просто и подметай пол на улице, там двор очищай, иди деревья сажай, как ко мне один парень подошел и говорит, я 2000 кедров посадил, он мне сказал. И у него глаза горят такие, я коплю денег, чтобы еще 4000 кедров посадить. Ну, понимаете, то есть, это мужчина уже, он включился. То есть, он нашел, куда включиться, понимаете. Ну, вот представьте, он 2000 кедров, надо же сажать целыми днями. Говорит, я все лето сажал. Ну, то есть, он включился, понимаете. То есть, это наполненная счастливая жизнь. Но если мужчина не включился, он не нашел себе, то он дальше гаснет. А он не просто гаснет, дальше начинается игромания, спиртное, дальше начинается вот это вот все, и сексомания, то есть ослепили меня глазки, там умираю, вспоминаю, и это тоже, кстати, проблема. Потому что если мужчина не включен, он начинает очень сильно влюбляться, то есть у него крышу рвать начинает по женщинам, он перед ними начинает бегать, лазить на коленках, а такой никому не нужен, понимаете, он в результате один остается, ободранный, несчастный, замученный такой Ромео. Вот. Это тоже как бы вот это вот неправильное мышление просто, понимаете. Ну то есть... Я сейчас просто вам рассказал схему определенную, которую надо знать. Если вы эту схему понимаете, как вот эта система вся работает, то дальше все будет хорошо. То есть, если схема непонятна, то тогда, значит, непонятно, что со мной происходит. Чрезмерная занятость возникает от того, что мужчина не развит. Он не понимает, что есть разные виды отдавать себя. Например, вот я когда включился, я помню в это совсем в юном возрасте, то есть я начал отдавать себя, включился, и первое, что я думал, что отдавать себя означает голодать, бегать, закаливаться и на турнике висеть. Но я это делал по полной программе. Ну то есть, и я чувствовал вот это, ну, я люблю тебя, жизнь. Вот я чувствую, я как бы понял, что по-другому никак. И я вот включился. Но видите, это называется физическое включение, потому что я был настолько развит, насколько раз, настолько включился. Потому что есть разные стадии развития сознания, понимаете? Первая стадия развития сознания называется аннамая на санскрите. Анна означает пища. И человек сначала, он, если он включается, первое, что происходит с ним, он начинает поститься, там, голодать. Ну, то есть, он включается, там, сыроедением начинает заниматься. То есть, он включается в еду. Он, мужчина, начинает мучить себя по полной программе, это связано с пищей. Второе включение называется прана-майя. Он начинает, там, бегать, прыгать, двигаться. То есть, это его возможность жить, это движение. То есть, он начинает качаться, там, ну, спортом заниматься, там, всякие, там, эти тренинги, там, Раньше там, допустим, мы просто в проруби купались, сейчас вот все гантели, там всякие вот эти в спорткомплексе. И это все, в принципе, одно и то же. Это включение называется пранамая или движение. Третье включение, следующий вид развития мужчины или вообще человека называется манамая. То есть манас, то есть прана означает энергия. Первый вид включения означает пища или тело. Сначала я, когда вот помню, я включился сначала, я думаю, что я не расту. Я перестал расти. Я начал жрать морковь, то есть, и пожелтел от этого. Ну, то есть, я включился в это. Потом я понял, что неважно, как бы, маленький ты или большой, главное, чтобы сильный. И начал качаться там, двигаться там, самбо заниматься там и так далее. То есть, я хотел побеждать судьбу с помощью движения. Потом, когда сознание развилось, я начал изучать кастанеду, там начал во сне себя вспоминать, там вставать в тонком теле, прыгать, потом летать, потом научился видеть все пространство, тонкое пространство, научился соединять с грубым пространством, потом начал вылетать из форточки 9-го этажа, залетать в окна других, смотреть, что они там делают, потом начал их пугать. Надо что-то делать, развиваться. То есть это развитие называется мана-майя. То есть это умственное пространство или пространство мысли, памяти. И дальше, когда человек развивается, он начинает память свою мучить, там, тренировать или запоминать, или не запоминать. У меня тоже, кстати, в институте это было. Я пытался все запоминать. И у меня настолько мозги сгорели, психика настолько сгорела, что я вообще ничего не смог запоминать потом. У меня просто выключилось сознание. Ну, то есть, мужчина проверяет свои возможности, свою вот широту своих возможностей. Я все запоминаю. Я не знал, как правильно. Я думал, надо все запоминать. Я все пытался запоминать, учил. У меня крыша начала дымиться потом. И потом, бац, выключилось, вообще ничего не смог запоминать. Ну, то есть, так мы изучаем себя. То есть, это уровень манамая означает... Следующий уровень развития человека. Человек начинает рисовать, стихи сочинять, начинает память тренировать, начинает характер над характером работать, учиться быть честным, там, нежным, смиренным, отзывчивым там, и так далее. Он пытается как бы найти себя в этом и погружается в эту деятельность. Следующий этап развития человека называется вигьяна-майя. Вигьяна означает разум. И человек начинает в этот момент понимать, думать, да... Еда – это фигня, там движение – фигня, стихи – фигня, молитва. Понимаете, и он начинает погружаться в веру, в религиозность, там, выполнение долга перед семьей, там, перед обществом, там, становится патриотом или религиозным таким верующим, сильно фанатичным человеком. Ну, то есть... И самый высокий уровень развития называется анандамайя, это когда человек начинает душу постигать, себя как душу. Но это очень высоко. И ну, вообще, как бы, если говорить о том, чтобы вот все-таки ну, стать нормальным человеком, не напряженным, не горячим и гневливым, не овощем, а вот нормальным человеком, то все равно эти этапы придется проходить. Ну то есть, чтобы мужчине включиться, конденсатор не сработает сразу на уровне разума. Мы не сможем там себя взорвать. Вот допустим, человек не может сразу сказать себе, я теперь буду жить правильно. Означает не изменять жене, верно себя вести, всегда очень аккуратно, по-доброму женщиной себя вести, только делаю правильные вещи, там, молюсь каждый день и так далее. Понимаете, это очень высокий внутренний стандарт жизни. И этот стандарт, в принципе, человек не может взять, потому что он не знает, зачем это надо. Понимаете, а мужчина не может теоретически вот узнать. Вот, допустим, я вам прочитал лекцию. Вы послушали меня. И что? А ничего. Почему? Потому что мужчина не включается с помощью лекции. Мужская психика включается только в результате практики, запомните это. Вот допустим, и я вам говорю, практика такова. Если вы чувствуете, ваша жизнь, она ненормальная, то есть вы не можете нормально жить, вы не можете с собой справиться там, или вредные привычки, или постоянные мысли о сексе, или постоянная лень, незанятость, не знаю, чем заниматься, не знаю свои цели в жизни, не знаю, что мне делать, больной, несчастный, замученный, пищеварение не работает, женщины не любят, на работе не уважают. Начните или с голодовки, ну, то есть с питания или с движений. Вот выберите для себя, что вам больше нравится. Начните с того, что просто гоняете себя, как Сидорову козу. Начните хотя бы 2-3 раза ходить как в спортивный зал. Или просто бегайте по улице. Нет необходимости там деньги платить за то, чтобы двигаться. Я просто бегаю, сейчас бегаю по 15 километров. От 12 до 15 километров раз в 5 дней. Зарядился и побежал. И сейчас уже бегаю 9 километров в час. Это нормальная скорость такая, средняя. Не то, что как спортсмена, ну, для взрослого, там, для человека в возрасте уже нормальная скорость, в принципе. И я чувствую, что я ожил. У меня краски жизни, хотя и йогой до этого занимался, и закаливался всю жизнь, и питался правильно всю жизнь. Но, понимаете, мало двигался. И я начал двигаться вот так вот. И у меня, я почувствовал краски жизни, понимаете, как в детстве. Я почувствовал, что есть снег, есть солнце, вот больше вот это ожило, у меня психика ожила. Оказывается, мужчины без этого вообще невозможно жить, без движения. Нормально. Как ватрушка можно, но нормально нет. Вот, следующее включение, когда мужчина уже, вот у него сила воли хорошая, он с помощью движения вырабатывает силу воли. Сила воли хорошая, допустим, начал с движения, закончил питанием. Начал с голодовки, закончил движением. Начните с того, что вам легче. Легче, допустим, контролировать еду. С этим займитесь. Легче двигаться начать. С того, что легче, то с того и начните. Когда вы чувствуете, у меня есть сила уже заставить себя что-то делать. Следующий этап – это режим дня. Заставьте себя вставать, когда надо, и ложиться, когда надо. Начните это себя заставлять. Когда вы начнете обеты перед собой ставить, вот я встаю так, ложусь так, с этого момента вы начинаете контролировать ту силу, которая уберет спиртное потом. Если вы в движение включились, вы начинаете контролировать ту силу, которая уберет сигарет или игроманию. Вот вы начали двигаться сами, уже не надо смотреть, как кто-то другой двигается. Если вы начали обеты давать, то вы сможете уже не пить. И не думать о бабах слишком много. Хотя полностью, как бы, знаете, в священных писаниях описано, если женщина голая сидит рядом с мужчиной, и его никак это не трогает, значит, он святой или сумасшедший. Одно из двух. Поэтому не надо здесь тоже как бы себя в чем-то обвинять, что вот я типа... Понимаете, лучше вообще как бы поменьше на это обращать внимание. Там, ну... Возникли какие-то картинки там, ну, пригрузило. Да не обращайте на это сильно внимания. Не нужно думать слишком сильно. Ой, я несчастный, я грешник, постоянно думаю. Вы лучше займитесь делом. Если ты грешник, ну, вставай пораньше и пробежись. Что-то сделай с собой. А если ты будешь потом, ой, я не смогу, я вот такой грешный, что я даже бегать не смогу. Ну, вот это все, значит, тогда вилы. Надо заставлять себя жить. Итак, первая стадия – это питание или движение. Вторая стадия – это режим дня. Когда чувствуешь, уже контролируешь себя, можешь заставить себя сейчас делать то, что надо, а не то, что хочется. Вот хочется идти телевизор смотреть, а ты делаешь то, что надо. И не то, что ты это делаешь, и потом, ну, как бы себе говоришь, дурак, и надо было посмотреть кино. Нет, ты включаешься в это, и тебе хорошо потом становится, потому что есть два типа действия. Один тип действия включает сразу, а потом... Другой тип действия включить очень трудно себя, а потом супер. Вот смотрите, допустим, пробежка. Включить себя в это действие очень сложно. Но потом супер просто. Или там собраться в волейбольчик поиграть. Включить сложно, а потом супер. А вот посмотреть кино, включить себя... 5 секунд, а потом... Понимаете? То есть вот человек, мужчина должен выбирать вот такую жизнь. Заставляете себя делать то, что трудно начинается и превращается в счастье потом. Это называется аскеза. Многим мужчинам подходит закаливание. Это на уровне где-то режима дня. Встали, каждое утро встаю под холодную воду. Некоторым мужчинам не подходит чисто холодное, тогда контрастный душ. Сначала горячее, потом холодное, потом опять горячее. Но если только горячее, значит будешь ватрушка. За исключением пожилых людей. В возрасте уже, в принципе, может быть, этот вид аскезы и не надо. Но вообще мужчине с возрастом очень хорошо начинает подходить баня. А баня означает также сильный холод и сильная жара. Потому что это снимает вот эти два вида энергии. Холод убирает жар в теле, а жара убирает напряжение. Понимаете, баня тоже классная вещь. Но без пива и без баб. А как же тогда? Вот так вот. Как же выйти из штопора? Допустим, вы мне скажете: Олег Геннадьевич, ну хорошо, вы классно все рассказали. Кстати, есть еще один вид деградации. Вот мы с вами, лень, бесцельная жизнь. Это одно, сексомания второе, курение, вино, наркотики третье, чрезмерная занятость четвертое, тоже вид деградации. И есть еще пятый вид деградации, ложное отречение. Редко встречается, но есть. Допустим, мужчина понял, что ему надо заниматься духовной практикой. И он чувствует, что в храме у него счастье, в молитве счастье, жена, дети, там работа, все это страдание. Ну и нахрен это надо? И он говорит: я отрекаюсь. Ну то есть, он отрекается, означает, ничего просто не делаю. Сижу, молюсь, хожу, как бы, занимаюсь жизнью в свое удовольствие. Ну духовное удовольствие, конечно, для духовного блага. А женщина, там, жена, дети, работа, ну зачем мне это надо? Я просто отрекаюсь. И это не, это он, и он становится растением опять, ну духовным уже. Он тоже становится ватрушкой, растением, точно таким же. Но при этом он такое растение, такое чистое, светлое такое, понимаете, и никому не нужное. И постепенно такая жизнь приводит тоже к полной депрессии. Потому что мужчина, ну даже монах, он не растение, понимаете, он работает там постоянно, в монастыре очень много занятости, они там постоянно заняты, у них нет отдыха никакого. Если мужчина ничего не делает, никому не служит, ни за кого ответственность не берет, а просто молитву читает целый день. Это тоже, это вот пятый вариант деградации мужчины, называется ложное отречение. Вы можете увидеть таких мужчин, они такие, как божьи одуванчики такие. Просто думайте о Боге. Вот такие вот одуванчики такие божьи. Это депресснику все. Я много таких тоже встречал. Это все приводит просто к депресснику, в конце концов. Мужчина должен отдать себя. Он должен вырабатывать ответственность, силу. Он должен понять, что, знаете, кажется очень несправедливо. Жена хочет все, дети. И когда, допустим, смотрите, начинается конфликт с женой, дети на чьей стороне? Жены. Родственники на чьей стороне? Жены. Вы приходите к наставнику, я вот лично видел это, ну, я прихожу к наставнику с женой, чтобы он разобрался, ну, кто прав, кто не прав. И он меня начинает ругать, а не ее. А потом, когда она уходит, говорит: ну ничего, ты мужчина, ты вытерпишь, она бы не смогла вытерпеть, она женщина. Я думаю, что за ерунда, постоянно как бы... Всегда виноват только мужик вообще, что за жизнь? Оказывается, в этом есть смысл. Понимаете, мужчина, когда он принимает вот эту вот позицию в жизни, да, все для жены, все для детей, я как бы, ну как бы, мне ничего не надо, я просто должен победить, он становится счастливым, и его все очень сильно уважают. И когда он отказывается от того, что он прав, жена сама признает потом, что он прав. Она сама приходит, извиняться начинает и так далее. Вот этот мужчина должен через это перешагнуть. Вот через ощущение этой несправедливости в мужском рождении, в мужском теле нужно перешагнуть. Кто жизнь свою отдает за родину? Женщины? Нет, мужчины. Мужчина закрывает своей грудью. Как родине кто больше нужен, женщина или мужчина? Война, допустим, идет. Мужчины больше нужны. Женщины не побеждают. Но именно мужчина отдает жизнь при этом. Кажется несправедливо. Может, женщине надо заслонку сделать, как бы. И пускай их убивают, а мы за ними пойдем стрелять. Нет, мои хорошие, Богу это не нравится. Богу нравится, если мужчина защищает женщин, детей и стариков. Мужчина должен всех их защищать. Он один. Даже уже старый, немощный мужчина, это тоже не мужчина в полной степени. Он мужчина, конечно, он может, у него есть волевая сила, сила духа, если он правильно прожил свою жизнь. Но мужчина, который не понимает, что он рожден для того, чтобы собой пожертвовать, и это и есть цель его жизни, пожертвовать собой, отдать себя на благо других. Вот это настоящая счастливая мужская жизнь. И когда мужчина все-таки жертвует собой, отдает себя на благо других, он попадает минимум в рай, а то и вообще в духовный мир. Ну то есть он потом дальше счастье в его жизни, только одно счастье ему гарантирует. Потому что он выполнил цель своей жизни. Женщина тоже отдает себя, но по-другому. Она в виде верности отдает себя. В виде... И тоже она становится счастливой тогда. В виде любви, верности, заботы, смирения, послушания. Но только женщине не надо об этом говорить. Не надо об этом женщине говорить, она с ума сойдет. Потому что это она должна сама в процессе жизни понять. Как выйти из штопора? Сначала мужчина должен погрузиться в слушание лекций. Причем, вот это, понимаете, мужчина, слушание мужчины имеет очень критическую природу. У мужчины есть два способа слушать. Первый способ слушать – это очень верно и сильно внутренне. Второй способ – это очень сомневаясь. И тот, и другой способ хороший, потому что это просто последовательность развития событий. Мужчине для того, чтобы что-то, по что-то поверить, ему нужно очень сильно это перелопатить внутри себя. Мужчина не может, как женщина, легко так «оп!» и «а!» Это правда. Ну то есть у женщины правда находится близко к сердцу, понимаете? Она легко включается, она легко вдохновляется, но легко и остывает. У мужчины правда через опыт жизни проходит и через большие сомнения. И поэтому мужчине, если он думает, да мне не могу слушать эти лекции, я устаю, надо. Вот если вы чувствуете, что это ваше, слушайте, заставляйте себя, потому что придет время и наступит вот этот момент веры. Момент включения, и когда мужчина включился в лекции, они начинают его вдохновлять. В тот момент, когда он вдохновился, даже слушать, дальше слушать лекции надо, но меньше. Дальше зашлаковывать свою башку все большим и большим лекциям, как понимаете, то есть он слушает и слушает и слушает, и у него все больше сомнений наступает. Сначала мужчина слушает лекции для того, чтобы подкнул его, он должен вдохновиться. И когда у него все, я меняю жизнь, когда это пошло, дальше лекции слушай меньше и больше действуем. А делать надо именно то, что вас вставило, понимаете, вот что вы почувствовали, что вы можете. Вот туда и идите, потому что через это разовьется все. Ну, допустим, вас ставило работать над своим характером. Ну, да заради Бога, просто поймите, что если вы будете работать над своим характером, но не включитесь в движение, то вы станете дистрофиком, больным и несчастным. Характер будет идеальным. Понимаете, если мужчина не двигается, он не может быть здоровым в принципе просто. Понимаете, то есть нужно понять, что все равно придется все это вместе делать. Ну то есть, а именно, то есть нужен режим дня, нужны обеты, то есть сказал, сделал. Нужно это мужчине обязательно вырабатывать, сказал, сделал. Причем часто мужчины, когда включаются в этот процесс, они начинают себе сказал, делал, сделал, они себя пытаются испытать этим, проверить. И поэтому сразу обет дают себе какой-то нереальный. Вот это вот реально большая глупость. Потому что, ну, сказал, сделал, вот на 5 минут раньше встаю. Но каждый день. Не уступаю. Или молюсь, вот столько, но 10 минут, но каждый день. Могу я 10 минут помолиться? Да, нефиг делать. А каждый день? Не знаю. Вот и сделай это. Каждый день по 10 минут. Вот это называется правильный обет. А потом чувствуешь 10 мало, сделай 15, но не час. Понимаете, вот так потихоньку. И так устроено, я когда вот начал бегать 2,5 года назад, хотя я раньше в молодости бегал, потом я услышал одну теорию, она так сильно разрушила мои мозги. Эта теория гласит, что если человек бежит, то он сокращает продолжительность жизни, потому что он часто дышит. И эта теория, я потом начал изучать, откуда это вообще возникла идея. Оказывается, эта теория, она для очень продвинутых йогов. То есть на той стадии, когда человек уже может неподвижно сидеть и контролировать все свои функции, он может контролировать свою возможность дышать, питаться, то в это время он может увеличить продолжительность своей жизни. Ну, допустим, со 100 лет до 200, уменьшив количество дыханий. Понимаете, не актуально для нас. Но если человек просто много двигается, вот он немного, не то, что он ходит по метро много, а движение имеется в виду непрерывное, длительное, спокойное, именно спокойное. Спокойное, углубленное, непрерывное, длительное движение делает человека здоровым. И там есть психические каналы, вообще 4 цилиндра психических у человека есть. И еще один защитный. И вот этот защитный, вот если бегать, через 15 минут бега прочищается защитный цилиндр. Потом 20 минут на каждый психический цилиндр. 35 минут первый психический цилиндр прочистился. 55 минут второй. Потом 75 минут третий. И 95 минут четвертый. У меня. У вас могут быть как-то чуть-чуть по-другому. Чуть меньше, чуть больше. В зависимости от скорости бега, сезона и так далее. Как это чувствуется? Называется второе дыхание. 15 минут бегу, раз, легко стало дышать. Отметьте, это значит, что первое очищение произошло. Всего их должно быть 5. Второй раз, оп, легко дышать. Значит, второе уже пошло очищение организма. Когда человек вот так бежит и очищает свой организм спокойно, самое главное бежать нет куда не торопясь вообще. Не заставляйте себя бежать быстрее. Бежите, может быть, ваш бег будет медленнее, чем вы идете даже. Но именно надо бежать, а не идти. Когда человек бежит, 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 то что с ним происходит? У него очищается психика и увеличивается продолжительность жизни. Длительная пробежка или длительные наклоны, длительные приседания. Ну, все остальное, видите, кроме пробежки уже труднее. Ну, то есть длительный наклон маловероятно. Длительные приседания еще менее вероятно. Понимаете? Ходьба не очищает человека так. Это очень долго. Вот, допустим, я попробовал, 40 минут нужно, чтобы просто началось очищение. Не 15 минут, как при беге, а 40. Это сколько надо идти, чтобы у тебя весь организм, все тонкое тело прочистилось. Я когда прочищаю все тонкое тело, мне это занимает больше, ну, чуть больше полутора часов и где-то от 12 до 15 километров. Я чувствую свое продолжительное, активное долголетие свое, я чувствую. Я, в принципе, это легко вижу у всех, активное долголетие. Это не то, что человек столько проживет, а потом загнется. У нас нет такого в организме, чтобы мы точно в какой-то момент загнулись. У нас есть просто определенные барьеры. Вот в моем организме первый барьер, такой серьезный, произойдет в 64 года. Потом второй барьер... В 68 лет. Третий барьер серьезный. В 76, потом 80 лет, потом 86. У меня такие барьеры. И вот в один из этих барьеров я отправлюсь в мир иной. Да. Так вот, я когда очищаю все, вот я бегу полтора часа, у меня до 86 лет увеличивается активное долголетие. То есть все эти барьеры разрушаются. 64 до 86. 22 года. За полтора часа бега. Я просто вам рассказываю свое изучение. Я ученый по природе. Я изучаю все в этом мире. Я вот изучать начал это. Я вам рассказываю, делюсь с вами. Да? Как?
То, что он с многолетним много раз повторял упражнение, да, большое количество.
Ну, как еще раз скажите, я плохо слышу вас.
Много упражнений приносит.
Я говорю, значит, на мусор в конце жизни тоже стало отрицательно, что значит все это делать.
Вот смотрите, вот смотрите, я сейчас, мы с вами будем рассуждать. И наше рассуждение даст нам возможность проверить это на практике жизни своей. Вот смотрите, я когда начал бегать, а вот здесь именно есть разница. Если ты насилуешь себя, идет износ. А если ты делаешь легко и непринужденно, износа не идет. Смотрите, я сейчас вам объясню просто, как у меня было. И эта теория меня тоже мучила. Я начал бегать, 500 метров пробежал, задохнулся первый раз, 2,5 года назад. Потом я начал бегать больше, больше, где-то начиная с 5 километров, когда начался очищаться организм, то с этого момента у меня заболело правое колено. И мои друзья сказали, ну вот видишь, организм стирается, они говорят, суставы стираются во время бега, тебе же сказали. И я очень сильно, как бы, в этот момент у меня возникла дилемма. И я решил продолжать бегать. Полгода у меня болело правое колено и перестало болеть. Это было чудо для меня. Оно у меня вообще в жизни не болело никогда. Оно заболело, когда я бегать начал. Потом начало заболеть сразу два бедра. Еще полгода. И перестали. Потом левое колено заболело, хотя вообще до этого никогда не болело. И проболело полгода где-то. Ну, чуть меньше уже, 4 месяца. Потом сердце заболело, представляете? У меня никогда в жизни сердце не болело. А бег я продолжал, увеличивал дистанцию еще к тому же. Нет. То есть 500 метров я каждый день бегал. Чем дальше, там потом ты чувствуешь, не отдыхаешь. Увеличивал дистанцию. Сейчас у меня через 5 дней идет. 15 километров раз в 5 дней уже. Дистанция такая. Я похудел на 10 килограмм. Стал чувствовать себя намного лучше. И сердце перестало болеть. И сейчас я пробегаю 12 километров, ничего не болит. Чувствую себя отлично.
Олег Николаевич, у меня отец, ему 86 лет, вот вы говорили, 86 наступит, да? Вот, он чемпион, стайер, он всю жизнь бегал активно, да? Ну, сейчас уже старость, уже он...
Ну, блин, если...
он три круга ходил, каждый день,
если два, если я доживу до 86, там не смогу бегать. Ну, слава Богу. Слава Богу. Я согласен. Конечно, в старости тяжело будет. У меня есть одна знакомая, она сказала, что моя бабушка, она в Питере, она сказала, моя бабушка каждый день ходит по 5-6 километров. Ей уже около 90 лет. И когда она заболела, операцию перенесла, она там не ходила в больнице. Она 3 недели пролежала в больнице. В результате она пришла домой с клюшкой. То есть так сильно организм быстро деградировал от отсутствия движения. И она опять начала потихоньку ходить, бросила клюшку и опять пошла. Понимаете? То есть вот это желание жить, оно в аскезе проявлено. Знаете, я заметил одну вещь. Вот допустим, вот, ну это уже может не по мужской теме, а вообще в целом по человеку. Вот смотрите. У вас, допустим, заболели суставы, и вам врач сказал, все, поменьше двигайся. Это значит, что следующий критический момент в жизни будет для вас последним. Ну, то есть вы таким образом уже приняли смерть. Или вам сказали, дышите пореже, на солнце не ходите. Ну, то есть что-то такое, и вы согласились. Все, значит, вы... подготовите себя к земле. Это 100%. Понимаете, у меня был такой случай, это было в Таллине. Одна женщина подошла, говорит, Олег Геннадьевич, я хочу вылечить болезнь суставов. Я говорю, вам надо очень медленно и очень долго ходить. Она говорит, а сколько мне надо идти первый раз? Я говорю, идти, пока вы чуть-чуть легче суставы не почувствуете. Вот идти медленно, но долго. И вам надо дождаться, когда суставы будут меньше болеть, и тогда перестать идти. И она так и сделала. Говорит, ну на следующий день я даже встать не могла. Я говорю, все идет по плану. Потом у вас это все отойдет, эта боль, и вы опять идите дальше. А потом вы начнете бегать уже со временем, понимаете, и у вас вы забудете, что такое болезнь суставов. Я просто к чему это вам сейчас говорю? Я говорю к тому, что здоровье человека зависит от аскезы. Есть три типа старения и три типа аскез, которые побеждают старение. Когда человек поправляется, это старость. Есть три стадии этой старости. Первая стадия – лишний вес, вторая – доброкачественная опухоль, третья – злокачественная. Вот этот вид старости побеждается постом, то есть не жрать. Тоже вроде вредно для здоровья. Пост плюс бег или быстрая ходьба. Лишний вес. Я, понимаете, я йогой занимался всю жизнь. Постился. Но длительное движение не делал. И я все время поправлялся. И когда я дошел до 87 килограмм, я понял, что что-то не то в моей жизни. А начала одышка, у меня пошла одышка. Хотя я вроде правильно живу. Понимаете, эти килограммы сейчас ушли. Только потому, что я начал бегать. И когда я начал бегать больше 40 минут, пошел уходить вес. До этого он не уходил. Потому что очищение организма начинается именно с этого момента. Где-то 35 минут вот у меня начало очищения организма. Понимаете? То есть длительность такая, если ты каждый день бегаешь по 35 минут, ты не будешь очищать организм. У тебя будет бодрость, там ты будешь хорошо себя чувствовать, но долголетие не будет увеличиваться. Второй тип старения – это напряжение. Оно преодолевается статикой, то есть неподвижное положение тела, и динамикой. И третий тип старения – это жары, воспалительные процессы, там аллергия, кожные болезни, язва желудка. Там. Это третий тип старения. Он побеждается постом и статикой. Понятно? Ну, то есть в любом случае надо третьи вещи делать. Три столпа долголетия. Неподвижное положение тела, длительное движение, длительное неподвижное положение тела, длительное движение и пост. Вот и займитесь для начала этим. И таким образом станьте мужчиной. Потому что мужчина — это тот, кто выложился и чувствует себя хорошо. Запомнили? Кто такой мужчина? Выложился, совершил аскезу и чувствует себя хорошо. А какую аскезу вы совершите, я не знаю. Может быть, вы попашете у себя на работе и потом будете чувствовать себя хорошо, я шагаю с работы усталым. Все это с этого начинается, понимаете, а потом дальше идет развитие. У человека появляется сила воли, решимость, терпение. Он начинает налаживать режим дня, убирает ненужную пищу из рациона, убирает вредные привычки. Убирает неправильное поведение, перестает изменять жене, держит свое слово, терпит, дальше следующий этап, терпит женскую психику. Сразу это невозможно. А потом уже, когда ты стал сильным, она там, ты раз, спокойно, все будет хорошо, моя дорогая. И все, она счастлива, она верна, сразу становится. Дальше следующий этап развития мужчины, это его психика становится настолько сильной, что он пробивает судьбу. То есть он может развиваться дальше, уже статус, положение в обществе повышать. Это его сила внутренняя повышает мужчине положение в обществе. Не то, что он вывернулся, познакомился с кем-то, его там куда-то назначили. Это тоже работает система, но она не даст тебе возможность там жить. Ну, допустим, ну, назначили тебя директором завода. А если ты не знаешь, как с людьми общаться, как их наказывать, не видишь, как проницательности нет, ты не видишь, как тебя обманывают люди, какие люди могут где работать, ты не видишь, у тебя нет развитости разума. Ну, ты просто уничтожишь этот завод и все. Понимаете, и судьба человеческая, она человека ставит туда в жизни, где он будет полезен. Так устроено все в жизни. Один мужчина подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, вот у меня, я вот такую тему вот лекции читаю. Анонсируйте меня, пожалуйста. Я говорю: а меня никто никогда нигде не анонсировал. Я лекции начал читать 25 лет назад в подвальчике в одном в Самаре. И приходило там пару десятков человек. И мне было 24 года. Я начал читать лекции. И я в это время говорил только то, что я знаю, и все. Я не то, что там схемы какие-то, тренинги выучил, и потом это на уши людям давил. Я всегда в своей жизни говорил только то, что я сам проверил на себе. Все. Больше я ничего не хотел говорить, потому что это полный бред. И вот, и говорю, вот я никогда себя не анонсировал нигде. Ну вы же понимаете, Олег Геннадьевич, было другое время, сейчас большая конкуренция. Я не понимаю этого ничего. Если хочешь чего-то добиться, добейся. Не хочешь, не мучай никого, не мешай никому жить. Так, давайте разберем еще одну направленность. То есть, я надеюсь, что вы поняли, как стартануть. Сначала нужно вдохновиться с помощью знания. Лекции слушает человек не для того, чтобы узнать что-то. Мужчина не может с помощью лекции ничего узнать. Он может узнать, только проверив. А проверит он только, когда вдохновится. Когда его что-то воткнет, он начнет, это значит, это и есть его путь. Допустим, один подходит ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, вы знаете, сыроедение, это крутая вещь. Не разочаровывайте этого человека. Пускай жрет одну морковку. Не потому, что это вот супер какая правильная вещь, а потому, что это его старт. Понимаете, это начало развития личности. Он потом, я знаю много людей, которые начали с морковки и закончили тем, что бросили пить там и так далее. Понимаете, это стартап. То есть этот человек начал жить таким образом. Его воткнуло сыроедение. Может быть, его воткнет там штанга или там бокс там, морду побил, самое лучшее вообще. Вот, да супер, отлично. Начни бить морду, значит, друг другу там. У меня есть один друг, он мастер спорта по борьбе, он такой предприниматель в Новосибирске. Он такой, Олег Геннадьевич, говорит, я знаете, как отдыхаю? Вот мы тоже лекцию такую читали. Я, говорит, отдыхаю, знаете как? Я, когда устал сильно, я иду бороться. И я беру себе противника намного, чтобы он был сильнее меня. И когда он меня заломал, он меня как бы прижал к ковру. И я когда вырываюсь, я такой крещу, и в это время меня расслабляет. Вот чисто классика жанра для мужчины, понимаете? Мужчину расслабляет, когда он превозмогает себя, понимаете? В этот момент ему хорошо становится. Он становится счастливым. А пока его не напрягло, как бы он сам себя не напряг, он никогда и не расслабится, понимаете? Вот в чем проблема заключается. Ну давайте, если хотите, можно обсудить этот вопрос, да? Ну, если вы громкий голос, то говорите так. Ну тогда микрофон.
Здравствуйте еще раз. Меня зовут Андрей, я прилетел из Киева специально для того, чтобы вас увидеть вживую и выразить свою благодарность за то, что вы делаете.
Это вы подарили, да? Спасибо большое.
Я очень рад, то, что я здесь оказался, то, что я вас увидел, но лучше я всего остального не видел. Это, кстати, связано с моим вопросом. Но чаще всего в каких-то глубоких, вот, скажем, духовных философиях, когда ты начинаешь вникать в них, вокруг этого большинство людей, которые лично во мне вызывают сомнения с самой философией, в принципе. В моем понимании они выглядят убого. И возникает вопрос. То есть,
я отвечу на ваш вопрос.
Вы понимаете, да?
Да, я понимаю. Я отвечу. Садитесь. Это немножко не по теме, но я понимаю, что вы с этим вопросом приехали. Понимаете, везде и всегда есть свои определенные трудности. Вот, например, если взять людей, которые пошли в очень серьезный духовный поиск, часто эти люди не находят себя в деятельности, в работе, потому что им не хочется работать. Они ленивые могут быть, понимаете? Или человек, допустим, не хочет напрягаться, чтобы содержать семью. У него есть вот это качество, допустим, он не хочет париться с женщиной, с детьми. Понимаете? И хочет жить как-то попроще, чтобы не сильно напрягаться. Понимаете? И он с этим, допустим, с этим несовершенством пошел в монахи. Вы думаете, оно у него там не пройдет? Быстро пройдет? Нет. Вот человек, допустим, уже развился как личность, но у него есть желание уединиться от всех, не брать ответственность за других, понимаете, не сильно упахиваться, понимаете, потому что именно такие люди идут в монастырь. Это просто вот так вот устроено, понимаете, но это не значит, что это духовно развитый человек. Духовно развитый человек как глыба, понимаете, он может и упахаться, и победить судьбу, и подвиг совершить, понимаете, но вам, видно, такие люди не встречались. Именно вера делает таким человека, очень развитым он может стать. Или, допустим, человек диковатый, по природе ему очень трудно общаться с людьми. И он уходит в веру, и там что, он перестает быть диковатым? Он там и остается диковатым, но это не развитый верующий, понимаете? А вы думаете, что верующие все вот такие, ничего подобного. Это просто вам бросается в глаза. Понимаете, когда вы видите фанатичных людей, диковатых, которые всех ругают, брызгают слюной, что им не нравятся другие веры, только моя. Это все неразвитые люди, понимаете? И вы ругаете сейчас их, но вы не знаете, что есть еще и развитые. И я видел во всех духовных традициях этих развитых людей, которые ведут себя совсем иначе, и они сильно вдохновляют своей жизнью и своим поведением. Я ответил вам на ваш вопрос?
Я могу уточнить еще?
Да.
Вот ничего личного там в обиду, просто с точки зрения профессионализма, потому что я тоже связан там был в свое время с крупнейшими ивентами. И, например, то, как я вижу здесь себя ведут люди, которые с вами, наверное, там не первый год должны были там связаны, я бы за это, извините, поубивал.
Вот. Кого, тех или других?
Если бы мои люди так себя вели во время мероприятия, ну, я бы их...
Плохо себя ведут?
Непрофессионально.
Да люди разные.
Так нельзя.
Да люди разные.
Ну ничего страшного, что убивать, нормально, да, пусть развиваются.
Должны уже сами научиться.
Ну, вы тему... Как вы меня спросили, я вам ответил, как я ее знаю, эту тему.
Вот вы говорили пятый пункт, овощ духовный, да? Вот я вот как раз про это.
Ну, это ну, нормально.
Нормально?
Вот, да, я сейчас вам расскажу. Вот смотрите, один наставник, он, у него был монастырь свой, да? И он на самом деле людей поднимал из наркоманов. Понимаете, вот наркоманы, люди были наркоманами, потом начали духовной практикой заниматься. И одна женщина увидела, как они дерутся. Она подошла к ним наставнику и говорит: слушай, вы считаете это нормально, что эти люди дерутся в монашеских одеждах? И он ей ответил так, он говорит: нормально. Эти люди вообще-то 2 года назад наркотики употребляли. Занимались проституцией, а сейчас они уже ничего этого не делают, но немножко подрались. Понимаете, все зависит от того, с какой стороны смотреть. Понимаете, то есть вот человек занимается духовной практикой, он монахом живет, ну немножко инфантильный, ничего страшного, у него это пройдет. Понимаете, или диковатый немножко, или немножко агрессивный к другим верам, но это пройдет, понимаете, это все нормально. Потому что не так-то быстро человек становится святым. То есть нужно много-много времени. Но в целом это все нормально. То есть несовершенство человеческое – это не проблема. Надо смотреть на человека, как он идет. Вот какой у него путь. И вот это главный взгляд, который надо видеть. Но часто люди верой не вдохновляются именно из-за того, что они видят не чистоту человеческую и его развитие, а видят его несовершенство. И как это как основу веры воспринимают.
Ну, я, например, иду за знанием, я смотрю, кто это знание практикует, и, соответственно, задаю себе вопрос, хочу ли я быть подобным. Да, и
нормально.
Очень мало, там, скажем, я вижу, кому я хотел бы подражать. Как
нормально, ищите дальше, найдете, будете подражать. Это нормально, это правильный путь. Ищите свое. Найдите такую сильную личность духовно, которая, за которой вы пойдете в жизни. Но это не быстрый путь. И Бог вам не сразу такого человека даст. Запомните, вы сейчас бунтуете из-за того, что не знаете закон. А закон заключается в том, что получить награду может только тот, кто трудится очень долго и усердно, и смиренно. Понимаете, а встретить такую личность, которую вы сказали, это великая награда и удача каждого человека в жизни. Поэтому Если вы бунтуете, говорите, где награда, хочу награды, это неправильный стиль в целом. Надо просто ждать и трудиться сердцем. Придет время, вы увидите такого человека, без всякого сомнения.
Ну, вы и так являетесь моим наставником, только удаленным.
Это нормально, но этого недостаточно. Вы должны понять, что я всего лишь тот, кто направляет людей на правильный путь. Я не являюсь наставником. Часто люди, реально это большая проблема, люди меня с этим путают. Я не такой человек, как вы думаете. Я просто людей поднимаю из дерьма, простите меня за выражение, из тяжелой несчастной жизни. И вот это моя роль. А дальше есть люди, которые могут повести вас за собой, но эти люди, они уже действуют внутри рамках какой-то одной духовной традиции. Понимаете, я действую межконфессионально. И я хочу, чтобы мне позволили люди, ну вообще, мне позволили этим заниматься. Я очень сильно хочу. И я очень сильно хочу, чтобы люди оставались в своей вере, ничего не меняли, чтобы они просто развивались. Это мое желание. Понимаете, но есть люди, которые могут вас очень сильно развить. Но для этого вы должны выбрать веру и уже войти туда. И даже если вы скажете, больше, он вам скажет, не слушай лекции больше этого заезжего гастролера, то не слушайте. Идите дальше своим путем, развивайтесь. Моя цель просто поднять человека. Но вы ищете другого человека, который вас поведет. Это совсем другое. Это очень высокий уровень.
Еще буквально недавно я бы даже не зашел в себя, кто вы вообще такие. Только за это я вам благодарен, что я здесь могу находиться спокойно, слушать, смотреть всех.
Придет время, и вы будете дальше двигаться. Это только начало. У меня просьба, давайте задавать вопросы прямо по этой теме. Вот у вас по этой теме, да?
Да, Олег Геннадьевич, я хотел бы просто дополнить вот информацию просто о том, что вы сказали, что нужно аскезы. И я вот первый раз в жизни вот провел 21-дневную голодовку.
Так. Вот смотрите, смотрите, видите глаза, посмотрите на его глаза. Он провел 21-дневную голодовку. Что мы видим в глазах человека?
Я не знаю, что вы видите.
Я знаю, что я вижу. Я вижу, что вас воткнуло, то есть вы начали жить. Вы стали мужчиной, то есть вы ожили.
С вами со всеми поделиться чем? То есть, что позволило, допустим, эта голодовка? Некоторые вещи в жизни моей, они просто прояснились. То есть та информация, то есть по поводу конфессии, по поводу монашества, какие-то вопросы были, я искал на них ответы. То есть для меня всегда была загадкой такие вещи. То есть изучая историю и...
Давайте, что вы лекцию не будете читать сейчас.
Нет, пожалуйста, да.
А вы всегда, просто...
Люди говорили, то есть монахам отвечали, если у вас какие-то появляются низменные желания, поститесь, голодайте. Я просто вот на основе собственного опыта говорю, что вот все вот эти 21 день у меня было абсолютно ровное состояние.
Я понял, и все. Вот вот вам шоу. Надо читать лекции. Не-не, все на... Вам надо читать лекции, молодой человек. Как вас зовут?
Эдуард,
вам надо читать лекции. А сейчас читаю я лекцию.
Извините, пожалуйста. Извините.
Да, все нормально. Вот смотрите, то есть, нет, это абсолютно точно, это не шутка. Я вам точно... Вам надо читать лекции, это ваша природа. Запомнили, да? Вот. Но он очень хорошо, удачно встал, потому что вот он бы сейчас много чего нам рассказал про 24-дневную голодовку. Потому что человек начал жить. И понимаете, каждый мужчина, когда он включается в жизнь, у него обретается вера во что-то, понимаете? И другой, допустим, скажет, да фигня это все 24-дневная голодовка. Вот штанга, это круто, допустим. Или вот холодная вода, вот это круто, понимаете? Или морковки, жить на одной сырой пище, вот это круто, там, и так далее. Или вот не разгневаться на жену, чтобы она не вытворяла, вот это круто. Понимаете, то есть надо, чтобы мужчина, он должен включиться, понимаете? Он должен включиться, и это включение очень дорогой, это дорогая вещь очень для мужчины. Мужчине себя включить очень сложно. Но если он включился и глаза у него заблестели, надо самое главное дальше не выключаться. Не выключаться. Живите своей жизнью. Изучайте, что такое голодовка, понимаете, и так далее. Развивайте вот это. Потом это пройдет. Простите меня, что это сказал. И будет что-то еще. И так постепенно вы будете развиваться как личность. И у вас будет многогранное развитие. Я, когда мне было 18 лет, тоже так же горели у меня глаза голодовкой. Я прочитал Поль Брега и начал ничего не есть. И меня очень тоже включило. Но до этого меня включал бег и закаливание и все прочее. Понимаете? То есть много чего может включить человека. Но самое главное, надо понять принцип жизни мужчины. Если мужчина не включен, значит он труп.
Я хотел лечить суставы, в первую очередь.
Замечательно. Но вы вылечили себя как личность. Ваш вопрос?
Здравствуйте. Я сюда пришел по одному вопросу. Можете рассказать мое предназначение? В чем
это? Ваше предназначение сейчас мучить себя. Потому что вы очень ленивый, и в ленивом сердце никогда не возникнет знания о том, где будет успех в жизни. Вам надо заставить себя включиться, заставить быть активным. Понимаете, у вас очень пассивная психика. И в этой пассивной психике вы никогда не сможете быть счастливым. Вы никогда не сможете почувствовать, где вам трудиться и отдать себя. Это невозможно. Вам... Да не надо себя мучить, надо себя включить. Вот что вам нравится, какие аскезы вам нравятся в жизни? Вы любите рано вставать?
Ну, я вообще не люблю рано вставать.
Но вам нравится это делать?
Мне хочется научиться.
Супер. Все, начинайте на 5 минут раньше вставать завтра.
Я уже в 6 часов с вами.
Вас воткнуло это, нет?
Ну да. Читаю мантру Харе Кришна.
Ну, как бы это уже, вот это не надо нам говорить, что вы там читаете. Потому что это немножко оскорбительно. Когда человек прилюдно начинает говорить о своей вере, и тем более о какой-то молитве, то это все равно, что говорить о том, какая красивая у тебя в постели жена при всех. Это просто некультурно. Если бы здесь собрались люди, которые это хотели услышать, тогда можно было поговорить. Здесь собрались люди разных конфессий, и я это очень сильно уважаю. И не хочу, чтобы кто-то здесь выпендривался с помощью, ну, как бы в виде своей веры. Понимаете? Вставайте раньше. Ваша цель сейчас стать сильным. Включите себя как личность. Пока вы не включите себя, вы никогда не сможете понять, чем вам заниматься в жизни. Потому что есть 4 стадии развития включенной личности. Поговорим об этом сейчас?
Да, если можно.
Вот вы включились уже. Я думал, что у вас на эту тему будут вопросы, но что-то вы меня не хотите спрашивать на эту тему, а спрашивайте все подряд. На эту тему вопрос. Ну, давайте. Самое простое – это просто стоять неподвижно. Это делают, допустим, на ночном бдении в христианских храмах. Просто встал и стоишь.
Вот я слушал вашу лекцию.
И там просто идет 4 стадии. Первая стадия – все тело отекает. Вторая стадия – появляется или жар, или мурашки по телу. Это значит, пробиваются тонкие каналы. Третья стадия – онемение. Такое ощущение, что ты уже себя не чувствуешь. И четвертая стадия – легкость.
Это ползело мазало, вот это происходит.
А в других не происходит у вас?
По барабану, могу стоять сколько угодно.
Не двигаясь, не двигаясь.
Не двигаясь абсолютно. Нет, все, стоял на службе и все, это
нервы. Работает. Просто есть такое понятие чистые каналы, прочистые, есть грязные. Если у вас идет прочищение в позе алмаза, значит там находятся болезни. А если вы стоите больше 40 минут, у вас начинает очищаться организм. Если вы стоите 1.5 часа, 2 часа, где-то вот такие пределы, у вас полностью прочищаются все каналы в организме. И это увеличивает продолжительность жизни. Но надо не двигаться вот так, не переминаться с ноги на ногу, абсолютно не двигаться, понимаете? Попробуйте так стоять. Если вы чуть-чуть болтанулись, то это уже все. Вот это другое дело. Молиться надо обязательно. Это лучше, это помогает. Вот поймите, что если вы абсолютно не двигаетесь, вот в это время идет очищение организма. А если вы чуть-чуть переминаетесь, это не работает.
В чем вопрос? Вот я много ваших лекций послушал. И благодаря лекции номер 17, это началось много лет.
Нормально, нормально все. Ну, это ваше личное.
Так вот, вроде бы все вот делаю, а вот сейчас вот третий вот этот вот стресс, я не знаю, я в нем или не в нем, потому что у меня каждый день вот такая вот вещь. Ну, я имею в виду то, что жена так вот на развод была. Вот молитва, вот, да, вот стоим и молимся. И как конкретно...
Стоим, вы с женой стоите? Вот смотрите, очень важная тема. Смотрите, когда мужчина включается, это не способствует семейной жизни. Потому что когда он включается, он про жену забывает. Он начинает думать о своей аскезе, понимаете, и в это время ему по барабану и дети, и жена. Он просто начинает жить вот победой над судьбой. И то же самое, если он упахиваться на работе начал, понимаете, он там включился, но в этот момент он выключился из отношений. Мужчина, когда включается, вот это хорошо, что он сказал об этом, жена на развод подала, потому что вы про нее забыли. Как совместить? Вот с помощью знания. То есть ты включаешься, но ты должен понять, что жене это не надо твоей. Жене надо, чтобы ты включался в отношения с ней, там эту аскезу совершал. И в это время надо вот балансировать. Если твоя психика уже так сильно увлеклась победой над судьбой, ты как бы горишь этой победой над судьбой, надо дальше понимать, что есть еще отношения.
Сейчас в том-то дело, как испортится, что?
А вот это уже другое дело. Это сначала делается с помощью молитвы на тонком плане. То есть, если она уже вам не верит совсем, вы сначала в своем сердце ее победите, свою судьбу, то есть, чтобы она... сердце почувствовало, что все будет хорошо. Потом дальше начинайте дружеские отношения, как будто вы знакомитесь. То есть не то, что не муж и жена, а просто все ли у тебя хорошо в жизни там. Ну, по-доброму, добрые отношения с ней. А потом только она уже начнет постепенно вам все больше и больше доверять. Проблема главная в том, что заключается, что вы ее не видите и не слышите. В вашей жизни ее нет. И как она с вами интересно будет жить? Развод подал. Да, конечно, вы просто включились в свою жизнь. Это и есть ложное отречение.
Я как бы не отрекаюсь.
Это понятно, но вы как бы это сделали неосознанно. Я еще раз говорю, мужчина, когда включается, это семейной жизни не помогает, потому что он забывает про все в это время. Его так, как бы драйв такой у него наступает, что ему... по барабану уже жена, дети, ему главное, что вот он побеждает свою судьбу, как бы его вот в это вот, первым делом самолеты, да, но женщины потом. Но вот это и важно знать, что потом, но потом, понимаете, не то, что вообще никогда. Если той жена нужна только в постели, а потом иди отсюда, я тут включаюсь, это нечестно, понимаете. Ну, то есть, вы повели себя нечестно по отношению к ней. Вы забыли про нее. То есть, вы включились в работу над собой, вы много что в себе изменили, вы стали лучше во многом, у вас были вредные привычки, вы их уничтожили там. Много чего произошло, но при этом есть одна проблема. Вы забыли про жену, понимаете? То есть, она все это время ждала, когда вы про нее вспомните. Она же для счастья родилась, а счастье вы ей не приносите. Ну вот,
видите. Инициатором, как сказать. Вот это вот вещь. Я просто этого качества в себе не заметил, не разглядел.
Не волнуйтесь, она может вернуться у вас. Не такая серьезная ситуация.
Может,
вот когда женщины так спрашивают, я еще могу согласиться с этим.
Можно
Но когда мужчины так спрашивают, это уже нечестно. Если я вам сказал, может вернуться, для вас это должно быть достаточно. Потому что дальше проявляется ваш мужской характер. А если вы мне говорите, Олег Геннадьевич, может или вернется, то это уже не мужской характер, понимаете? Если я вам говорю, вы можете победить, для мужчины этого должно быть достаточно. Вот молодец, что понял.
Опять-таки, по поводу молитвы, она конкретно должна, вот в каком, в какой стезе она должна идти? Ну, как вам объяснить?
Молитва всегда обращена к Богу.
Богу, таких много.
И надо забыть. Бог один. В вашей вере должна быть молитва. В вашей вере. Выберите ту молитву, которая имеет короткий характер, направлена на Бога, на Его прославление. И она короткая, выражает мысль любви к Богу и читается на четках, обычно такая молитва. Вот такую надо выбрать. Она короткая, направлена не на вас, а на Бога, на Его прославление или на просьбу о вашей духовной жизни. И обращение идет к Богу непосредственно. Вот такая, такую молитву надо выбрать. Это самая лучшая молитва для победы над судьбой. Прославляющая Бога или обращающая к Нему с желанием победить судьбу, духовной жизни желание там и так далее. Вот такая молитва должна быть. Обращение к Богу или желанием победить судьбу, или с прославлением Его. Вот эта молитва побеждает судьбу. Она должна быть не длинная, она читается на четках. Это уже в зависимости от вашей традиции, везде по-разному. Это не имеет принципиального значения. Просто есть правила, которые выбрали, вам какое-то число, допустим, вашей вере подходит, вашей вере говорят такое число, выберите его и повторяйте это число. Это будет ваше правило. В каждой традиции свои числа. Везде по-разному, но везде правильно все. Нет сильно больших проблем. Давайте, я извиняюсь, давайте сейчас все равно мы отклоняемся, и у нас размытая лекция становится. Давайте я сейчас, вот я включился, да? Все равно мужчине важно, когда я обрету себя в деятельности, когда я стану успешным. Давайте поговорим об этом. Есть 4 стадии. Первая стадия, это на стадии называется хобби. Она характеризуется тем, что мужчина делает не то, что нужно людям, а то, что нужно ему. Допустим, он голодает там, или он рисует картины, которые никто покупать не хочет. Или он, допустим, еще что-то делает. Но он делает это, потому что ему это нравится. Он, допустим, изучает что-то, читает лекции, дает консультации, ну все, что угодно. Но это при этом не дает никаких средств на жизнь. Это называется хобби. И без хобби никак, понимаете, потому что оно включает больше всего. Человеку, чтобы потом реально как бы зарабатывать деньги, ему нужно, чтобы он был включенным, понимаете. Невключенный мужчина не может зарабатывать деньги, он просто безработный. Вот классическая картина, допустим, жена говорит, иди работать, я работаю, ты дома сидишь. Он говорит, я не могу пойти работать, потому что все работы, которые мне предлагают, там мало денег платят для меня. То есть, понимаете, он может включиться только очень большой суммой денег. А большую сумму денег ему просто так никто не заплатит, и получается замкнутый круг. Этот круг размыкается, если мужчина начинает заниматься тем, что ему нравится, но денег там совсем не будет. Это включает его в дальнейшее развитие, потому что следующая стадия отличается от этой, понимаете? Следующая стадия называется способности. Что происходит? Мужчина реально нащупывает в своей психике, в своем характере то, что реально и дает деньги, но при этом его не вызывает у него сильно большого восторга. То есть он может зарабатывать деньги вот этой деятельностью, но при этом он устает. Ему тяжело это делать, но для семьи нормально, жена довольна, дети довольны, там на квартиру копим, все нормально, но я бы не хотел всю жизнь это делать. Это называется вторая стадия развития человека, разума, именно разум развивается в это время, на стадии называется способности. И в это время мужчина включен уже, он активен, ему нравится жить, а не лежать на постели и компьютеры, игры играть. Дальше, следующая стадия развития, вот смотрите, хобби, это включаются эмоции. Человек на эмоциях находится, ему нравится эмоционально что-то делать. Он говорит, да, супер, там, мне нравится голодать там, или сыроедить. Ну, то есть это хобби, понимаете? Эмоциональная сильная включенность. Распирает он, как бы, ему очень нравится. Вторая стадия – это включенность на уровне ума. Способности находятся на умственном плане. Третья стадия включения, третья стадия развития человека – это включается разум. И что значит, чем разум отличается от ума? Он отличается тем, что человек, когда этой деятельностью начинает заниматься, он развивается как личность, у него появляется энтузиазм, решимость, волевая сила, бескорыстие. Ему это просто хочется делать для людей, но это еще приносит и деньги. И люди очень благодарны ему за это. Понимаете, на уровне способностей его мотивируют только деньги. Деньги платят, работаю, не платят, не работаю. Но когда человек развивается выше, то у него происходит переход от способностей к природе. Человек в это время уже знает, что ему хочется делать в жизни, но это денег не дает. Потому что, чтобы деятельность с позиции разума давала деньги, для этого ты должен разум свой развить очень сильно, чтобы ты был востребованным. Ну, приведу пример. Вот, допустим, человек работает руководителем. Допустим, он работает по своей природе. Ну, это его уже природа, понимаете? Но он сначала делает как хобби, действует. То есть он там вдохновляется какими-то проектами, там у него мыльные пузыри в голове, там чувства, он думает, управление, это все там. И он начинает какие-то там прожектерские там вещи делать, которые как бы как мыльный пузырь разбаливаются, но ему это очень интересно, это на уровне хобби он действует. Потом дальше, на уровне способности. Он нащупал, что он может вот управлять людьми, делать что-то, делать там вот с ними, да, и он как бы вот это делает, у него свой бизнес, он устает там сильно, и он думает, блин, чем же мне заняться в жизни, чтобы я чувствовал счастье. То есть он уже понимает, что этого недостаточно просто управлять людьми и деньги зарабатывать. То есть с уровня способности он уже начал переходить на уровни природы своей. И вот для того, чтобы он управлял людьми по своей природе, ему нужно цель найти этой деятельности. Вот, допустим, он страну поднимает с колен на ноги, это цель. Или он, допустим, храм какой-то строит благодаря своей деятельности, это цель. Или он заботится о своих сотрудниках, хочет они счастливо, чтобы они жили. Это цель. И его управление подчинено этой цели, и это называется деятельность по своей природе. Природа человека – это отдать себя. Понимаете? И если он начал своей деятельностью отдавать себя, и это стало выше денег, то он становится по-настоящему счастливым. И такой человек постепенно развивается до уровня наставника. А вот наставник это не то, что человек, его природа, там лекции. Есть природа лекции читать, вот как у парня, он встал и начал лекцию читать. Все, то есть это его природа. Понимаете, я говорю сейчас о другом. Вот допустим, у меня есть один родственник, он всю жизнь мебель делал, а потом начал учить своих учеников, как делать мебель. И он это делал с большой любовью. Это называется, что он развился до четвертой стадии. То есть человек может учить просто своему ремеслу людей, но он уже в это время не должен сам это делать. Его природа дальше поменялась. Он должен просто учить. Потому что Бог от него этого уже хочет. А не того, чтобы он просто своей деятельностью людям помогал. В это время он отказывается уже от деятельности. И становится полезным другому. Он людей обучает. И это обучение не означает, что он обучает мебель собирать. Он их обучает жить такой жизнью, понимаете? То есть он объясняет, как ты правильно должен к людям относиться, зачем нужна эта мебель. И он как бы вот, ну, рисует картинку вот правильной жизни, правильное отношение к жизни человека, который вот просто мебель собирает, понимаете? И вот это настоящий учитель уже. Но таких людей очень мало, потому что это четвертая стадия развития личности, понимаете? Таким человеком непросто стать. Но каждый должен стать таким человеком, стремиться вот так развиваться. Сначала хобби, просто мне нравится это делать, но никому не надо. Вот. Вторая стадия – способности. Третья – природа человека. Это значит, что у меня есть цель в жизни какая-то, я для чего-то живу, отдаю себя. И четвертая стадия – я становлюсь очень опытным, глубоким. И уже мне не надо сильно делать что-то, я хочу, чтобы люди это делали. Хочу, чтобы они узнали, как это делать правильно. меня поменялись мотивы внутренние действия. И когда человек вот находится вот в этой стезе, мужчина, он очень счастливую жизнь живет. Но все равно этого недостаточно. Потому что если у человека есть движение, он здоров. Если у него есть деятельность, он насыщен. Но он никогда не станет полностью удовлетворенным, если в его жизни нет веры. Причем веру лучше выбирать в своей культуре, в своей традиции. Никуда не надо скакать, понимаете? Часто люди все любят новое. Это бред полный. Вот у меня есть жена, нужна новая. У меня есть страна, хочу в другую. У меня есть вера, хочу новое что-то. Это все бред. Понимаете, оставайтесь там, где вы есть. Если, допустим, вы сюда попали, у меня другая вера. И вам лучше понравилось, как я говорю. Ничего страшного. Оставайтесь в своей вере. И там найдете вы самую глубину. Просто иногда человеку, чтобы включиться, нужно отойти, сделать шаг в сторону. А потом, например, чтобы оценить свою жену, иногда надо с любовницей пообщаться. Но это не то, что так надо делать. Я просто говорю о том, как бывает в жизни. Но все равно вот счастье настоящее привносит верность. Своя страна. Своя жена, своя вера. Счастье настоящее, верность приносит, а не прыгание с одного места на другое. Да? Ваш вопрос.
Вы говорили, что жена является...
Повторите свой вопрос.
Жена является более сердцем мужчины.
Да.
Совестью.
Угу, да.
Моя жена говорит мне в глаза, что я в Бога не верю.
Супер.
Я
для
себя считаю, что я в нем верю.
Отлично. Это означает, что ваша вера недостаточна. Всегда, когда жена что-то говорит, с этим согласиться невозможно. Вот, допустим, понимаете, я занимаюсь спортом, я работаю над собой, я там все делаю как надо, и у меня просто начались спазмы в глазу, да? И он начал даже чуть-чуть как терять зрение. Да? И жена говорит, пойдем к профессору глазному. Я говорю, какому профессору? Я сам профессор. У меня там спазмы, я все знаю про свой глаз. Что ты хочешь от меня? Она говорит, пойдем к профессору. И у меня раз что-то внутри ёкнуло, потому что я думаю, я же лекции читаю, блин. Жена это сердце. Я говорю, пойдем. Понимаете, и там действительно спазмы в глазу. Но я не знал, что спазмы дают повышение глазного давления. А глазное повышение глазного давления дает слепоту. И у меня оказалось, там уже нормальное повысилось, понимаете? И уже чуть ли сетчатка не начала отслаиваться. Еще бы немножко подождал, и без глаза бы остался. Понимаете, а кто спас? Жена. А всегда соглашаться не хочется сразу. Что она понимает, женщина? Она, понимаете, у нее нет логики, у нее есть чистота. Она видит сразу то, что надо мужчине понять. И это вот как антенна, понимаете, которая улавливает сигнал. А что за сигнал, ты уж сам разберешься. Она тебе просто его говорит, у тебя не хватает веры. Надо принять. Хоть и не хочется.
Нет, есть внутреннее понимание, что это правда.
Так.
Но
в чем конкретно, да?
Да?
Не хватает веры. Это уже ваша работа. Она вам этого не скажет. Вы мужчина, вы должны дальше уже, вам только направление показать, дальше все, вы сами должны все сделать.
Я копаю.
Хороший вопрос, спасибо. Ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Иванович. Хотел бы задать вопрос. Вот я в своей жизни, то есть работаю...
Садитесь.
Вот, то есть у меня...
Давайте сейчас мы проверим, он на какой стадии находится работы. Вот вы работаете, это деньги дает?
Да.
Дает. Вы устаете там?
Да.
Вы хотите делать что-то другое?
Ну, я хочу вот именно. Я хочу делать что-то другое. Ну, я как хочу. Я вот.
Это значит, что он находится на стадии, на второй стадии способности. Запомнили? Все очень просто. Но он уже включенный человек, понимаете? Не включенный человек просто в принципе не может быть таким. Он живет как овощ. То есть он или, может быть, работает, потому что его заставляют работать, понимаете? Жена говорит, и работать, аристерия. Ну ладно, пошел работать, отстань от меня. Но как бы человек, когда не включенный, он чем занимается? Его, что его вставляет? Только развлечение. Он пришел домой, начал смотреть телевизор, или начал играть в компьютерные игры, или ему надо бабу какую-то себе найти, или ему надо выпить, или покурить, чтобы как-то нормально жить, и в тусне в своей потусоваться, понимаете? То есть это значит, что он еще не включен. Но когда человек включен, то вот он такой, то есть он дальше двигается по судьбе, да?
Я бы хотел сказать, то, что у меня есть, ну, более, так скажем, дальнее занятие, которым я хотел бы заниматься через два своих других занятия в жизни, развития. То есть, ну, вот я занимаюсь, допустим, некой такой усидчивой, ну, какой-то умственной деятельностью. А далее я бы хотел, допустим, торговлю и бизнесом заниматься. И только тогда я смогу заниматься той целью, которой я, ну, как бы давно желаю и хочу, хотел бы ей заниматься.
Все, отлично.
Ну, то есть мне очень много надо развиться и базу, да, большую сделать.
Все, отлично. Но, видите, он хочет, чтобы я ему сказал правильно. Правильно. Но дальше вы уже сами. Вы сами уже дальше. Вы сами. Вы не женщина. Вы сами дальше пойдете.
По природе я кто, то есть...
Вы по природе мужчина. Вы по природе бизнесмен, торговля ваша природа. Но и вы этим и занимаетесь сейчас. Но вы не на стадии своей природы находитесь. Потому что вы должны понять, что торговля сама по себе не сможет сделать человека счастливым. А вот если вы этим занимаетесь ради чего-то, вот как, допустим, вы поднимаете искусство страны целое, допустим, и строите целый оперный театр там, понимаете, и это с помощью торговли делаете, как Сава Мамонтов, допустим, делал, да, вот это тогда уже по природе действовать по своей, понимаете, есть цель какая-то, человек наполнен этой целью, он ради чего-то это делает. Направлено на общество, на веру, на страну там и так далее. Вот тогда это уже деятельность по природе. А если просто бизнес ради бизнеса и ради денег?
Бизнес ради цели определенный. Дальше следующая деятельность.
Да, все правильно. Это называется действовать по способности.
Спасибо, Олег Ильич.
Спасибо вам. Все нормально, вы развиваетесь. Не то, что вы плохой или хороший. Идет развитие. Пройдет немножко времени, и вы как бы дальше пойдете. Самое главное, еще раз, пожалуйста, попытайтесь понять, что если вы вот такой жизнью живете, что вам ничего не нравится, вы не включены ни в какую деятельность, не начинайте с деятельности. Начните с зарядки. Начните с голодовки. Начните с закаливания. Начните с чего-то попроще, понимаете? Просто включите себя чисто, ну, сначала через тело в жизни. Включите себя просто, ну, вот таким образом. Вот сейчас я, песенка будет. Дайте мне микрофон. А, сначала вот такая песенка. Послушайте, вот невключенный человек. Теперь, как себя включать? Как себя включать? Самый простой способ для мужчины. Самый простой способ для мужчины. Взрыв внутренний, взрыв. Обжигает. Классно же. Вот это называется включенность. А потом это пойдет в работу, в семью потом пойдет. Сразу в семью не может пойти. Да? Ваш вопрос? Да?
Ну, по теме вопрос. Меня зовут Анатолий.
Спасибо, что пришли на лекцию. Да.
Спасибо, Настя. Я работаю руководителем. Я занимаюсь сельским хозяйством. Вот. Я считаю, что сам включился, ну, в некотором роде уже давно. Может быть, подскажете, как включить работников своих, помочь, ненавязчиво? Я просто вижу, я живу в деревне дома всю жизнь.
Начните с ними играть в футбол.
Мы играем в футбол, да.
Все, это первое. Второе, дальше, мотивируйте их к регулярным нагрузкам физическим. Ну, то есть вместе там бегать. Знаете, я вам сейчас приведу пример. Я сейчас вам приведу пример, как включились у меня одни знакомые. У нас есть клуб «Благость», и там мужчины подошли ко мне, это, по-моему, в Нижнем Новгороде. Да, в Нижнем Новгороде. Подошли ко мне и говорят: смотрите, Олег Геннадьевич, у нас расписание. Мы рано утром встаем, идем вместе купаться в прорубь, потом зарядка, потом молитва и потом работа. На работу идем. То есть вот она включенность. То есть, понимаете, у них глаза горят, как бы. Найдите способ, понимаете. Понятно, что у всех мужиков глаза горят, когда они водяры как бы долбанули, и глаза горят, понимаете. Включенность пошла, потом по бабам пошли, супер там. Морду набили друг другу, сопли порыгали там, и все, и классная включенная жизнь. Вот, понимаете.
Ну, не совсем так.
Я понимаю, что у вас не совсем так, но вот своих работников вам, вы можете раскачать, через работу вы их не включите. И невозможно, если даже вы будете много денег им платить, они все равно не включат. Понимаете, часто руководители думают, вот если я зарплату хорошую делаю, он включится. Не включится. Потому что он будет еще больше денег хотеть, потом он к этим деньгам привыкнет, а работать будет так же, как работа, еще обижаться будет, если ты ему меньше будешь платить. Человека можно включить только с помощью, вот мужчину, с помощью вот этого взрыва внутреннего, понимаете? И обычно это спорт, какая-то вот физкультура, что-то там, или волейбол вместе играть. Вот знаете, поэтому в России, вот в, это, в Советском Союзе были в каждом дворе вот эти вот спортивные площадки, понимаете, то есть были вот такие вот, я помню это, как везде были вот ну, такие места, где ты приходишь туда, и ты можешь там поучаствовать, в футбол поиграть за двор, допустим, понимаете, то есть, ну, то есть, вот включенность начинается с этого момента. Или ты вместе там с кем-то пробежки делаешь там. Ну, то есть включенность. И поэтому вот сейчас у нас президент так страну хочет включать. Понимаете, вот эти массовые пробежки там и так далее. Это суперная идея, вот это товарищ больше жизни. А то на солнце нельзя, в холоде тоже нельзя и так далее. На землю нельзя вставать босиком. Ничего нельзя, понимаете, дышать нужно через раз, вот, и так далее, все, то есть людям не дают жить, понимаете, то есть вдохновите их жить. Может быть, они у вас включатся через общественно полезный труд какой-то, например, пойти вскопать там газоны все вместе, или деревья посажать, или помочь бабушке какой-то. То есть есть разный вариант, но это уже более высокий уровень, понимаете. Обычный рабочий, я не знаю, вот у вас просто ведь обычные рабочие, которые как бы землю пашут, там сеют, да, то есть у них...
Ну, разные, там, механизаторы, там, на фермах.
В основном их можно включить только через, я думаю, что через полезный труд на благо села.
Просто люди, во-первых, уровень образования достаточно, ну, не очень высокий. Достаточно.
Я понимаю, кто такие сельские жители.
Своевременным получением заработной платы, ее количеством, остальное, ну...
А вот это все зависит от вашей силы. Это все зависит от вашей силы внутренней. Понимаете, если вы найдете хотя бы 3 человека из них, которые пойдут с вами вместе и, допустим, облагородят там, допустим, площадку вот в центре села, допустим, там цветочки посадят, и потом как бы, ну, то есть, или просто, вот, допустим, опять же, концерт для ветеранов. Вот поймите, что включенность означает, что ты чем-то живешь, кроме просто тем, что ты деньги заработал, телевизор посмотрел и убился потом. Водки напился, с женой, жену побил, как бы, и спать лег. Все, понимаете, как бы, это не жизнь. Жизнь, когда, ну, человек, вот я думаю, вот сельские жители, они бы включились, вот у них сильно сознание привязано к тому, чтобы... землей заниматься, они бы включились, мне кажется, просто обустроить поселок, понимаете, вот найдите таких людей хотя бы горстку, они других будут поднимать, и так у вас начнется жизнь в вашем коллективе. Это называется общественная деятельность, понимаете, то есть это жизнь вот такая. В коллективах, допустим, в городе, там более интеллектуальные люди, их можно включить тем, чтобы вместе там пойти, там, допустим, штангу тягать или пробежки делать. Или куда-то поехать там на природу, там побегать, попрыгать, там покупаться. Вот часто коллектив включают просто такими правильно организованными выездами на природу, особенно в Москве можно включить. Там и дружба, там и костер, и песни. И надо все правильно организовать, чтобы там не было выпивки, там, ну, очень строго следить за порядком. Но сделать это вот такую организацию, чтобы люди приехали, позанимались, побегали, попрыгали там. И они потом будут, у них глаза загорятся, понимаете. Но не сразу они включатся. То есть они почувствуют, что это так лучше жить. Но включенный человек означает, что у него пошла волна. Он уже хочет дальше всегда так жить. Он хочет жить активной жизнью, а не пассивной. Хочет побеждать судьбу, а не плакать и так далее. Но опять же включение, понимаете, оно... Вот включился на уровне физическом, надо включиться на уровне психическом, потом на духовном включишься. Это тоже разные волны, понимаете? Но если мужчина конденсатор этот не преодоляет, не включит, ну как бы себя, как бы не заставляет, он не сможет быть счастливым. Надо заставить себя.
Можно еще?
У меня жена включила на пробежке. Я давно думал, надо бегать, потому что я между 2 терминалами пробежал, на самолет опаздывал, так... Олег Геннадьевич, ты же лекции читаешь, ты че вообще? Сейчас, секунду. И потом я думаю, надо что-то, надо бегать начинать. И у меня жена говорит, пойдем бегать. Я, говорит, чувствую, что мне не хватает движения. И она меня включила. Она сама не бегает сейчас. Но я уже, мужчина, если включится, он все, он как пошел и все. Да?
Раз микрофон попал, еще один вопрос тоже задать. Бывают кризисы иногда, вот на этапе роста движения вверх, в горочку. Иногда откатываешься назад, бывает. Как кризис тебе преодолеть, что подскажете, посоветуете?
Опять же, смотрите, то есть есть такое, есть. Вот хорошо, ваш вопрос означает следующую тему нашей беседы. Я ее сейчас буду нормально, если я сейчас ее буду освещать. Что я запланировал еще одну тему, это как раз, вот смотрите, мы с вами в целом, как бы, вот многие мужчины думают, я не могу, меня все достало, как мне жить? Вот это называется невключенность, понимаете? А включенность это то, что я вам сказал. И еще одна песенка для мужчин, которую я тоже приготовил, которая всех касается, и это нормально, как бы, для всех.
Я шел вверх наугад, самое жизненное. Кто-то промахом был рад, что уже я иду жить в суду, ночей безумно в пустоту, и женщин любил иду, и все уже я не жалею ни о чем, а все фундамент бей потом.
Видите, все для чего? А то, что понято с трудом. Вот это и есть включенность. Понято с трудом. То есть, когда мужчина понял с трудом что-то, это самое главное в его жизни, это и есть дороже. Когда он понял, как устроена психика мужчины, ему нужно просто взорвать себя, понимаете? То есть, вот допустим, женщины говорят, давай завтра вместе встанем пораньше. И они встают, представляете, вот они договорились, у них совесть очень близко к сердцу. И они встают пораньше, потому что они договорились. Теперь вот мужчины, допустим, давай завтра пораньше встанем. Что, встанут? Китайская изба, фиг вам. Для того, чтобы мужчине встать пораньше, ему надо... И тогда он встанет, понимаете, вот это и есть включенность. Ему надо... Я хочу жить! Мне надоело быть ватрушкой, все. Никто мне не поможет, ни Олег Геннадьевич, там, ни тренинги. Я хочу сам побеждать свою судьбу. Вот это и есть включенность. Понимаете? У нас на фестивале «Благость» мы так делаем с мужчинами. Они, у нас есть там мужской клуб, мужчины приходят, и мы начинаем их накручивать. Ну что, мужики, как бы, вы были, да, на фестивале? Там, включило? И мы начинаем говорить, мужики или мужики, расставать, закаливаться, там бежать, прыгать, сидеть там. И в конце концов мужики, короче, взяли и в конце фестиваля собрались и всем женщинам купили роз на несколько лекций. Я каждую лекцию женщинам розы раздавал, представляете? И они такие сидели, довольные. Ну, то есть, понимаете, они включились, то есть они вот, ну, мы их качали, как бы, и пошли, то есть сами потом, понимаете, жить. Вот это то, что мужчина должен сам с собой делать. И желательно каждый день. Я вчера в 12 часов пол первого лег спать. Меня женщины доконали там уже, когда еще в гостиницу шел, тоже там. Олег Геннадьевич, я уже все. И такой встаю уже, проснулся в 7 часов, 6 часов поспал, думаю, надо вставать. 8 такой. Думаю, ну выспался нормально, встал. И такой, башка никакая, такой, такой, и как я буду мужикам сейчас лекцию читать, нереально просто. И такой, я такой отдышался немножко, и упражнения вот эти, молитва плюс упражнения статические. Минут через 30 я почувствовал, что я могу, ну, как-то себя заставить. До этого просто на автомате. Через час уже чувствую, пошла жара, как бы, сила пошла внутри. Через 2.5 часа я уже, все, есть силы жить, нормальный человек уже, понимаете? И так надо жить, вот так мужику надо жить, он себя просто взял и сделал человеком. Или, допустим, с самолета, вот сейчас в Нижний Новгород полетим, мы сразу с самолета едем в баню. И мы просим, пожалуйста, сделайте баню на берегу реки, даже если зима. И потом в прорубь, ба-бам, все, отлично, можно жить. Понимаете, о чем я говорю?
Можно вопрос?
Да.
Меня зовут Виталий, у меня нет проблем с выключенностью, но есть другая проблема.
С выключенностью, да. Это перенапряжение тоже проблема для мужчин.
Нет, не совсем. Когда я включаюсь, у меня начинает появляться много проектов, и все время уходит туда. Соответственно, если я включаюсь, когда жена уходит, я бросаю все проекты и начинаю заниматься полностью семьей, возвращаю ее и опять ухожу в проект.
Вот смотрите, 5 видов разрушения жизни у мужчины. Первый вид – невключенность, лень, гиподинамия, бесцельная жизнь. Второй вид – это секс, ну и курение там. Постепенно, ну, сексомания, вот эта игромания, там, и все вот это, вот потом превращается в вино, наркотики, курение. Это третий вид деградации. Четвертое, чрезмерная занятость. вид деградации, и пятый – ложное отречение. Помните, Божьи одуванчики – это последний как бы вид разрушения личности мужчины. Как избавляться от чрезмерной занятости? Мужчина избавляется с помощью духовной практики. Это ваш уровень, понимаете? Вам надо зарядки делать, но это вас не включит. Закаливаться надо, но это вас не включит, потому что вы это уже и так включили. Вам надо находить время в храм ходить, понимаете? И наставления у батюшки брать, и служение какое-то в храме делать. И тогда вы сможете душу своей жене открывать. Потому что вы замкнулись, понимаете? Чрезмерная занятость иссушает человека. Он становится как льдышка. Он не может никому ничего сказать, потому что у него сил нет. Он израсходовался и также душой израсходовался. Надо теперь следующий вид включения делать. Это называется духовная жизнь. Следующий вид. А потом баланс придет между всем этим. Пришло время зарядку делать, пришло время работать, пришло время жене отдать, пришло время духовной практикой заниматься. И когда человек балансирует свою жизнь, он становится счастливым. Все, когда на все у него есть свое время, а оно обязательно будет, если ты понимаешь, что это надо, то ты становишься счастливым человеком. И эффективность во всем возрастает. Помолился, с женой лучше отношения. Поработал хорошо, лучше зарядка там и так. Ну, то есть все, оно помогает одно другому. Если мужчина балансирует свою жизнь. Но если он ушел в молитву, перестал работать, стал ватрушкой. Ушел в зарядку, перестал работать, молиться, стал ватрушкой, понимаете? То есть это все дисбаланс. Но мужчина должен быть сбалансированной личностью. Он должен контролировать себя во всем. Но вам сейчас не хватает духовной жизни однозначно. Когда духовная жизнь наполненная, с женой все нормально. Сердце открытое, ты с ней по-доброму ведешь себя.
Спасибо.
Хороший вопрос. Спасибо вам. И я хочу еще вам рассказать. Ну, вообще про духовную жизнь. Это очень сложная вещь. И для каждого человека она своя. И в целом существуют три стадии развития личности в духовной жизни. Понимаете, как вы будете заниматься духовной практикой, это ваше, в вашей вере вам ваши наставники объяснят, какие ритуалы там. Но в целом есть три стадии именно включения в духовную жизнь человека. И эти стадии не перепрыгнуть. Понимаете, первая стадия называется пожертвование. Что такое пожертвование? Это человек просто в храме помогает, понимаете, он что-то сделал там. Он еще не может молиться, он не может как бы понять Священное Писание, но вот просто доброе дело какое-то сделать он может. Это называется пожертвование. Пожертвование не то, что ты деньги даешь, и это тоже. Но надо знать кому, иначе ваше сердце будет очень сильно расстроено. Давайте деньги только очень чистым людям, зная точно, что они вас не подведут в этом. Давайте столько, сколько вы реально можете и хотите. Но это не главное пожертвование. Главное пожертвование – это ваш собственный труд. Понимаете, служите тем, кто занимается духовной практикой. Помогайте им во всем. Старайтесь участвовать в их проектах. А также кормите людей. Есть голодные люди, есть нищие, вот слоняются там по мусорку. Где искать нищих? Вот увидели, человек в мусорку пошел. Вот это нищий точно. Стоит в метро, не факт. Это бизнес. Особенно если навязчиво себя ведет. Даже если человек стоит в метро и ненавязчиво, как бы, может быть, он действительно нищий. Но точно нищего можно увидеть возле мусорки. Но это 100%. Человек никогда не пойдет к мусорке, если он не дошел до ручки. Пусть он даже алкоголик, не имеет значения. Дайте ему еды. Не надо давать ему деньги. Человеку, который идет к мусорке, нужна только пища. Только пища. Может быть, он не возьмет у вас пищу, значит, он ищет там водку. Не надо, значит, тогда ему ничего вообще давать. Но если он возьмет у вас еду, это и есть пожертвование, которое окрыляет человека, очищает сердце и делает его энтузиастичным уже в духовной жизни. Понимаете, сначала надо учиться жертвовать себя в духовной жизни. Первая стадия развития в духовности – не молитва, жертва. Отдайте свои силы Богу. Отдайте свои силы, деньги, там, пищу, Богу можно через людей отдавать, через животных даже. Просто синичек накормите, это пожертвование, которое Богу угодно. Просто поставьте у себя кормушку на вашем окне. И сразу возникает вопрос, а для чего нужны пожертвования? Для смягчения сердца. Вот вы кормушку поставите на окне, у вас отношения добрее в семье будут. Я вам точно говорю, вы только и будете говорить, какие синички прилетели, как они клевали, и будете любить жену тогда, и детям радоваться. А если дети еще будут туда пищу подсыпать, они тоже будут все радостные, потому что пожертвование делает всех мягкими сердца. Сердца становятся... Или приглашайте друзей, накормите их, но не надо их поить. Понимаете, организуйте нормальный досуг своим друзьям. Это пожертвование, очень хорошее пожертвование. Организуйте нормальный досуг своим подчиненным. Это тоже пожертвование. А если подчиненный заболел, полечите его, найдите ему врача. И вот это включит этого человека уж точно. Он на всю жизнь включится рядом с вами. Это уж точно, понимаете? То есть пожертвование... Это первая духовная практика, которую человек должен совершать. Вторая духовная практика называется обеты или аскезы. Без включения, без внутренней силы выходить на этот уровень обетов или аскезов, или лишения себя чего-то, избавления от вредной привычки, бесполезное занятие. Если ваше сердце не станет жертвенным и теплым от этого, и добрым, не сможете вы аскезу совершать. Аскеза может совершаться только с добрым сердцем, потому что когда сердце злое, аскеза человека делает сильным, гневливым, злым, непреклонным. Он начинает жену гонять. Знаете, когда человек неправильно развивается, он духовной практикой начал заниматься, дальше он, ты там, женщина, рано вставать, там, туда-сюда, там, это не жрать, это жрать. Но она говорит, да отстань от меня, как бы. Понимаете, то есть он начинает свою силу, вот этой аскезы, мучить младших. Это значит, что его сердце стало жестоким. Чтобы оно не было жестоким, сначала не мучай, отдавай все. Вот женщине, жене бремя надо отдавать. Посмотрите ей в глаза. Сколько времени нужно женщине, как вы думаете? 15 минут в день. Вот я вам точно говорю. Забудьте телевизор, оставьте все. Это ваша жертва. Сядьте рядом с ней, смотрите ей в глаза и говорите, моя дорогая. Я живу ради тебя, там, и так далее. То есть, скажите ей добрые слова. Она будет вам так благодарна за это. Ей больше ничего не нужно, понимаете? Вот ей. Но надо это включиться, надо заставить себя это сделать. Не посматривать хоккей в это время, понимаете? Прямо вот жену, то есть смотреть на жену. И она в это время будет вылить сначала на вас яд. Вы когда ей, ну как бы ей в глаза посмотрите, моя дорогая, первое, что произойдет, она вас испортит вам жизнь. Почему? Потому что она все время это держала в себе, когда она раскрылась, она вау на вас это все. И вот, надо это все переварить и дальше ей говорить. И она потом расслабится, как бы, и нормальным человеком станет. Аскеза — это вторая стадия. И третья стадия — только молитва. Молитву может совершать эффективно только человек аскетичный, способный застыть в этой молитве. Ум должен натренированный быть уже в аскезе. Иначе он мечется туда-сюда, его очень трудно остановить. Такая духовная жизнь, и все вот это последовательно. Начинайте с простых вещей, заканчивайте. Легко будет закончить сложно. Но без духовной жизни счастья нет. Сердце должно наполняться радостью человека. Хоть мужчина, хоть женщина. Если сердце радостью не наполняется, оно не может ничем удовлетвориться до конца. Просто спорт, просто сырая пища, там, просто работа хорошая не может насытить сердце. Сердце насыщается только Богом до конца, глубоко. Но к этому надо прийти со временем. Может быть, сейчас вы не сможете это делать. Но придет время, когда вы скажете, у меня уже есть зарядка, у меня уже есть работа, я включенный человек. У меня уже есть жена, как бы, я не всегда, я ее люблю, верен, но не всегда правильно к ней отношусь. Что мне еще делать? Теперь пришло время заниматься духовной практикой. Это твой путь, это то, что даст тебе счастье, дальнейший виток развития.
То есть атеисты обречены по определению, да?
Атеисты — это верующие люди. Вот эти все песни, которые я включал вам, это песни атеистов. Они верят в то, что Бога нет. Ура, товарищи, ура! Это все атеисты, понимаете? Они верят, но вера неправильная. Они верили просто в светлое будущее, где нет Бога. Там, где нет Бога, нет света. Там не может быть светлого будущего. Потому что святой человек означает, что есть свет, счастье, от него исходит счастье, от святого человека. А это он наполняется Богом, поэтому он и святой. Нет никакого светлого будущего без Бога. В этом их ошибка была. А так все правильно, смотрите. Великолепное понимание, как организовать страну. Потому что есть два вида управления. Есть административное управление, есть идеологическое. У нас до сих пор такой нет организации. Они это делали. У них на каждом предприятии был политрук там. Или везде были идеологи. Понимаете, они вдохновляли людей работать. Товарищи, пойдем там. Стахановское движение. Это все идеология. Понимаете, и так надо управлять страной. Дальше у них была нравственность, нельзя было разводиться, попробуй развестись. Там тебя сразу из партии выгоняют, там, то есть такие проблемы в жизни начинаются. А сейчас этого всего нет. Иди разводись, что хочешь делай. Главное, чтобы работал. Так это неправильно. Нужна нравственная жизнь, нравственная культура. Она идет тоже из веры. Сначала религиозная культура устанавливается, потом в ее лоне начинает нравственная культура устанавливаться. Потому что есть правила религиозные. Не изменяя там, не убивая там и так далее. Понимаете, это все на уровне страны должно. И сейчас у нас в стране это происходит. Сейчас пошло уже в школах, пошли вводиться образование нравственное и так далее. Понимаете, много чего можно оттуда взять. Кроме одного, что рушили храмы как бы и веру людей. Это неправильно так мыслить. Но они искренне верили в то, что Бога нет. Они были верующие сначала. Потом, естественно, все это деградировало, потому что вера-то неправильная. И все это превратилось в коррупцию, во взятку, и сломалась вся эта система, потому что она была неправильная. Начиналось все очень возвышенно. Смела мы в бой пойдем, в борьбе за это. А за что? Непонятно. Да? Я бы не хотел даже, чтобы вы вот это называли именно так. Вы просто, вот поймите, не надо все усложнять. Просто поймите, что если вы бежите или что-то делаете, и у вас появилась легкость, с этого момента начинается очищение организма. С этого второго дыхания. А что там очищается? Не надо, не запаривайтесь в этом. То есть это не нужно.
Вопрос еще другой.
Да? Не нужно даже об этом думать.
А просто я вас послушал, вы говорите, что нужно как-то сдерживать во время молитвы свое физическое.
Да. Вот если вы двигаетесь, начинает включаться ум. А если вы не двигаетесь, включается разум. Раскачка — это энергия как бы двигаться начинает внутри.
Она внутренне раскручивает.
Да, но об этом не надо слишком много думать. Понимаете, когда человек молиться начинает, есть такое понятие прелести. То есть он начинает вот. Ой, у меня радость разливается внутри, там меня раскачивает, а я вижу желтое, красное, вижу там синее, я все вижу. Понимаете, эта молитва предназначена для того, чтобы служить Богу, а не для того, чтобы видеть там. Видите, так все видят. Вижу, вижу алые грозди рябин, вижу, вижу дом ее номер один, вижу, вижу сад со скамьей у ворот. Все и так все видят. Это называется прелести. Не думайте об этом. Раскачивает, не качайтесь, вы все.
Ваш совет — сдерживайте.
Мой совет — не обращать внимания.
Ну, то есть у меня будет раскачиваться, я не буду.
Тогда сдерживать.
Я вас понял, да. Ладно. По поводу бега, когда вы разговаривали, у меня вот за собой заметил, ну, как мне врач говорил, какая-то врожденная тема с связками, то есть слабые связки.
И,
вам не надо тогда бегать.
От ходьбы вот у меня вот колени, как бы вот эти вот сдерживающие мышцы, они у меня постоянно перенапряжены.
Все, ходить не надо.
Нет, я про бег говорю.
И бегать тем более.
То есть перебороть этот момент и...
Нет, надо просто меньше двигаться, больше сидеть.
Так, еще маленький вопрос по поводу поста.
Вот вы услышали, да?
Да.
Связки больные, что надо делать? Двигаться аккуратно, чтобы связки не перенапрягались и долго. И что со связками получится? Они вылечатся. Пожалуйста, услышьте меня. А вот этот совет врачей, не двигайся, если связки больны. Да, когда они воспалены, да, отдохни, не двигайся, пока они воспалены. Воспаление прошло, начни двигаться медленно, спокойно и долго, пока связки не расслабят. Вот ты идешь, они напряжены, ты идешь дальше, дальше. Расслабила, все, можно не идти дальше. На следующий день не будут болеть, но по-другому, поболят и пройдут. Потом опять иди столько же, иди. Потом видишь, связки болят меньше, иди больше дальше. А потом иди быстрее уже, а потом беги. И они все время будут побаливать. А потом придет время, когда они вообще перестанут болеть. И вы придете к врачу и скажете, связки не болят. И он скажет, а почему? Вы скажете, потому что я ходил, потом бегал. И он вас никогда не поймет, этот врач.
Я вас понял. Вопрос по поводу еще поста. Вы имеете в виду пост, к примеру, Экадаши? Потому что я сейчас начал держать пост Экадаши.
Это, вы знаете, пост – это немножко другое. Я вам сейчас расскажу виды постов, если вы хотите. Вкратце. Просто поймите, не надо увлекаться, допустим, ну, Экадаши – это религиозный пост. Если вы, допустим, у вас вот эта вера, допустим, вы там в индуизме, да, тогда вы можете его соблюдать. Но вообще лучше всего пост соблюдать в религиозные праздники вашей веры. Потому что в это время много людей молится, и когда человек постится, он открыт. И его энергия соединяется с теми, кто молится. И он становится, потому что он аскезу позитивную совершает. И он получает очень сильное духовное благо во время поста. Поэтому лучше всего поститься в религиозные праздники, понимаете, в вашей вере, в вашей традиции. Не заморачивайтесь там разными лунными сутками там и так далее, не надо. Это самый лучший пост. Если вы хотите другой вид поста, еще более как бы, ну, и хотите техническую информацию получить в этом плане, можно пробовать, допустим, пост воскресенья укрепляет чувство собственного достоинства. Человек становится достойным. Потому что Sunday – это солнечный день, день солнца. Достоинство укрепляется. Пост понедельник укрепляет отношения с близкими людьми. Пост во вторник укрепляет волю. Пост в среду укрепляет взаимодействие с природой и в целом как бы отношения. Пост в четверг дает человеку целеустремленность. Пост в пятницу дает видеть краски жизни, чувствовать. И пост в субботу дает возможность преодолевать трудности жизни. Это в целом по-простому. Если говорить о Экадаше, Экадаше означает 11-й день восходящей луны, 11-й день нисходящей луны. В это время в атмосфере накапливается негатив. И человек, когда постится и молится, ему легче его переносить. Но не обязательно.
Спасибо. Мне привлекло просто тема больше голодания.
Отлично. Ну, когда мужчину что-то привлекает, он хочет, чтобы все это делали тоже.
Нет, я понимаю. Тоже
отлично.
Такой банальный вопрос. Можете подсказать вот истинную природу?
Ваша истинная природа такова. Вы вечная душа.
Нет.
Все остальное уже временно. Вы ученый по природе, ученый. Ну, то есть четыре, если по типу разума, вы говорите типы разума, есть ученый. Вот смотрите, есть четыре типа разума. Есть ученый. Ну, это человек, который стремится к знанию, обучать других. Второй тип, это люди, которые, ну, призваны управлять. Это его разум на это заточен. Третья природа – это человек, который должен деньги зарабатывать, благо, благосостояние увеличивать страны. И четвертое – это человек должен любимым делом каким-то заниматься. У него на это заточена психика. Понимаете, вы по природе тот, который должен давать людям знания. Но этим заниматься вы сейчас не сможете. Потому что вы должны действовать сейчас по способностям. Вот чем вы занимаетесь сейчас?
Жизнь меня подводит к разным. Я прям чувствую вот эти уроки. Сейчас мне вот электрику закинуло. Вот я пытаюсь все взять, то, что мне дал, вот я беру.
Это на уровне хобби вы находитесь.
Я сейчас, как бы для существования мне дает, в это время я занимаюсь вот больше саморазвитием.
Видите, на уровне хобби человек то там поработал, то здесь поработал, он ищет себя. И как только раз он почувствовал деньги, все, он перешел на уровень способностей. И там он будет упахиваться, уставать и будет мечтать, когда же я буду заниматься тем, что мне нравится. Да, когда это закончится. А закончится, когда вы духовно развиваться будете. Тогда это закончится. И будет что-то более сильное, целеустремленное в вашей жизни, осознанное. Это разум. Развитие разума только идет с помощью аскезы, пожертвований, духовной жизни, молитвы. Ну ладно, мои хорошие, уже как бы время заканчивается. Да?
По поводу плавания. То есть я вот понял.
Вам подходит плавание.
Спасибо. Я же говорю короткий. Но в целом, как бы, это замена хорошая бегу. По сути.
Да, плавание, бег — это равнозначно.
Вопрос.
У нас есть такой лектор Евгений Коинов. Он проведет трехдневный ретрит с погружением источник внутренней силы в Московской области в последние выходные февраля. Где на практике сможете почувствовать, что значит быть мужчиной. Вот, кстати, Евгений Коинов, он и зажигает мужиков у нас на фестивале благости. Ты с ними работает вот так. Ну ладно. Значит. Чтобы не выключаться, нужно быть в общении. То есть нужно искать соратников, людей, с которыми вы не пиво вместе будете пить, не по бабам ходить, а будете обсуждать вопросы, как работать над собой. Вот если таких людей не будет вокруг вас, вы не сможете не выключиться. Это просто невозможно. Даже лекции не помогут. Лекции помогают какое-то время человеку. Но они могут только сильно включить с самого начала человека лекции. А потом, если вы соратников не найдете, дальше как бы вы погаснете все равно. Потому что будете даже слушать, вы уже это я знаю, и это я знаю. А что-то все равно не хочу ничего делать. То есть нужны мужики, которые вам придут, скажут, хватит валяться, пойдем, как бы жить будем. Пойдем в храм, как бы подметем там все. Всем поможем. Мужику нужны мужики, понимаете? Нужно общение мужское. Нет мужского общения, нет жизни. Давайте я вам немножко расскажу про настрой. Сейчас повторяем, потом я желаю всем счастья. Потом вы, думаю, это будете использовать уже в молитве. Вот хороший вопрос мне был. У меня спросил мужчина какой-то. Вы спросили про молитву. Меня спросили сначала. Смотрите, если у вас в жизни все ломается, вы теряете себя, чувствуете, что скоро вообще разруха будет полная, то или жертва, то есть отдавать себя лучше всего в духовной жизни, или аскеза, то есть это, допустим, неподвижное положение тела. Вы знаете, что вот эти вот, допустим, почему люди на себя цепи вешали? Не знаете? Вот это и есть аскеза. Почему они в холоде жили? Почему ничего не ели? Это дух укрепляет, понимаете? Сильным человек становится, способным побеждать судьбу. У меня есть один знакомый. Я не хочу вам этот пример говорить, чтобы вы так же делали. Потому что он потерял себя, этот человек. Но этот пример был. Он постился и ничего не ел, две недели и молился одновременно. И это очень решительно делал. И у нас была такая ситуация, что нам надо мероприятие было проводить. И были тучи, была осень. И он просто, Паша, мы ему сказали, помоги что-то сделать, ты можешь что-то с тучами сделать? Мы верили, что он все может. Тогда это было лет 25 назад. Вот. И он пошел в ручей, встал в холодный, вот он ничего не ел, представляете, он встал в холодный ручей, так, по колено, там чуть выше, руки вот так к небу поднял и начал молитву читать. И тучи разошлись, короче, представляете? Но он перестал заниматься духовной практикой, потому что он возгордился собой. Понимаете, он типа чуть ли не Богом стал уже после этого. Просто идея заключается в том, что будьте осторожны. Будьте осторожны. Без отношений, особенно со старшими. Любая деятельность. Стал аскетом, допустим. Гордость вошла в сердце. Начал жертвовать все. Гордость вошла в сердце. Начал молитву. Гордость вошла в сердце. Как она входит в сердце? Очень просто. Вот если я мясо бросил есть, дальше что? Все вокруг трупоеды. И противно даже сидеть, понимаете, рядом с ним. Курить бросил, фу, понимаете, кто курит, уже не человек, морду хочется набить. Это означает гордость. Она сразу приходит в сердце, когда ты себя чуть-чуть хотя бы победил. Но только старший тебе может это сказать, что вот это так. Иначе ты не сможешь распознать себе это. Жена рано не встает, а я рано встаю. Или друг поститься не может 24 дня, отстой. Понимаете? А?
Лузер просто.
Лузер, да. Вот это называется гордость. Это гордость. Она всегда приходит, когда человек совершает что-то, какую-то победу над судьбой совершает, всегда приходит гордость. Всегда. И только старшие могут нам помочь, чтобы ее не было. Только старшие. Любая победа приносит гордость сердцу. Сразу. Как плод. Любого человека. Никто не может этого избежать. И это самая опасная вещь, разрушающая жизнь. Самое. Она все рушит, семью рушит, там все. Человек фанатиком религиозным становится, когда веру принимает, это тоже гордость. Дальше все летит у него, и работа, и учеба в институте, и семья, все летит.
Как это
старший должен быть, наставник. Скажет, хватит тебе мучать всех, и ты должен услышать его. Наставник просто всегда, когда идешь духовным путем, нужен старший. В своей вере, в своей традиции. Близкий какой-то человек, старший. Не знаешь, дяденька где-нибудь далеко там на небушке. А вот рядом с тобой человек какой-то, который тебе доброе слово скажет.
Самому перевалить возможно?
Нет. Возможно. Но очень опытному человеку. Не наш уровень. Я бы не рисковал так жить. Мне вот есть, кто может мне так сказать, очень твердо посмотреть на меня и сказать, вот там вот у тебя засада. Не хочется верить сначала. Давайте потренируемся, смотрите, то есть у нас мужской коллектив, нам стесняться некого. Кричать не надо, нужно почувствовать эту силу звука. Вот люди поют молитву, они думают о Боге в это время. Если я настроюсь на них, сейчас не важно какая вера, мы просто тренируемся, да? То есть я настроюсь на этих людей. А можно микрофончик? Опять. Смотрите, вы дома будете молитву такую же можете повторять, а здесь мы просто все вместе, и я желаю всем счастья поповторяем.
Я желаю всем счастья.
Видите, идея в чем заключается? В том, что я должен свою память на какую-то силу направить. Память лучше всего силу обретает с помощью повторений. Я должен включиться. Если я просто слушаю, то это деятельность в уме. А судьба тоже в уме находится. И там, получается, никто никого не победит. Я как слушаю, так могу и отвлечься. Некоторые говорят, а почему бы молитву в уме не читать? А я в уме читаю, и там в уме ты же звучит, и моя судьба. И говорит, иди нафиг со своей молитвой, у тебя жена от тебя уходит. И все, и до свидания, молитва. Понимаете, да, о чем я говорю? Но когда человек произносит что-то вслух, то тогда ум со своей памятью не может его захватить. Поэтому и надо учиться включиться памятью в тех, кто молится, и произносить именно вместе с ними. Лучше всего ту же самую молитву, но здесь мы просто вот сейчас как настрой позитивный читаем для того, чтобы вы научились. Я сейчас хочу, чтобы вы попробовали. Знаете, что вот понять то, что я сказал, очень сложно. Для этого надо просто попробовать. А если кто-то попробует, то тогда... А есть второй микрофон? Да. Давайте его сюда, на первый ряд. А если кто-то попробует, тогда и вы все поймете. Потому что через его голос это можно понять. Кто из вас хочет сейчас слушать внимательно, как они молятся и как они повторять? Ну давайте вот молодой человек на первом ряду, нам удобнее так. А вы все внимательно слушайте за его голосом. Я сейчас буду его поправлять. Вы готовы, что я вас буду поправлять?
Я желаю всем счастья.
У вас все нормально? Ничего. Сначала вы, я как бы, ну у вас немножко ум работал, эмоциональность была, а потом вы все глубже так пошли и уже с ними слились в конце. Все классно, вы тренировались, да? Все нормально. А кто вот не знает? Ну давайте вы, допустим, молодой человек. У вас все получилось нормально. Я думаю, что вот если вы так минут 10 поповторяете, у вас появится чувство, что у вас сила пошла. То есть получается, да, вдохновиться так.
Значит, есть вопрос. Вот как совместить «я желаю всем счастья» молитву в своей вере? Потому что «я желаю всем счастья» получается, а с молитвой сложнее.
Вы, наверное, ее просто не помните. Может быть, вы слишком... А, я понял. Вот смотрите, во время чтения молитвы сначала... Не надо вам настраиваться на ее именно смысл. Настраивайтесь именно на то настроение, в котором находятся те, кто молится. Первая стадия – это настроение. Вы услышали меня? Потом, когда в сердце молиться вот зайдет, и вот здесь раскроется, и вам захочется ее сильно повторять, тогда в этот момент вы каждое слово смысловое начнете как бы отдавать Богу, понимаете? Но это уже от сердца пойдет. А до этого момента, когда вот здесь что-то не произошло, вы не думаете о смысле слов, а настраивайтесь на эмоцию тех, кто молится, и повторяйте это настроение их. Думайте о настроении, тогда у вас получится все с молитвой. Потому что, мне кажется, вы слишком сильно думаете о смысле слов и забываете о настроении тех, кто молится. В результате вы на ментал переходите, понимаете? Раньше времени... Пытаетесь понять смысл, а его только сердцем надо понять.
Ну, скорее пытаюсь с Богом как-то разговаривать, что-то какое-то ему послание дать. Вот я молюсь там, я там...
Вот это и есть ментал. Вам надо просто слушать тех, кто молится, и перенять их настроение сначала. Можно. Потом сердце откроется, и дальше... Вот смотрите, допустим, кто-то повторяет «Я тебя люблю». И я повторяю, как он «Я тебя». Я не умею сам сказать «я тебя люблю», у меня не получается. Но у него так получается классно. И я повторяю «я тебя люблю» за ним, повторяю, как он. И в какой-то момент у меня вот здесь что-то происходит, вот так открывается, и я такой «я тебя люблю», и у меня у самого получилось. Вот тогда уже смысл слов начинает проявляться через твои слова. Это означает открытие разума. Этот момент надо дождаться. А до этого момента ты берешь настроение у другого человека.
Можно использовать музыку не своей веры?
Нет, я бы не советовал. Только своей. Это значит, вы другое настроение поймаете и уйдете из своей веры потом постепенно. Оставайтесь в своей вере. Вы свою веру поняли, нет?
Я надеюсь.
Ничего не поняли. Если бы вы поняли, вы бы только своей всегда использовали. Да? Супер вопрос, спасибо вам большое. Это определенный плод молитвы. Когда человек молитву читает, первый плод – это ощущение удовлетворения и счастья. И так как человек в жизни стремится к счастью, он сразу уже, ему не хочется дальше молиться, он сразу оп, ему хорошо, и до свидания, молитва, ему хорошо, и он балдеет, сидит. Понимаете, вот это хорошо надо сразу же отдать Богу. Появилось хорошо, дальше молись. Не давай себе расслабиться и отдай это хорошо Богу, пожертвуй его. И с этого момента начинается победа над судьбой. Вот это хорошо означает открытие сердца, да?
Еще, скажем так, я...
Вы поняли, что это просто засада?
Я просто, скажем так, вот меня учили, говорить, мне надо давать, скажем так, благо на благо всех существ. В конце молитвы...
Нормально, на благо всех живых существ, отлично. Понимаю. Я понимаю. Червячочка надо задушить. А? Супер. Повторяйте длинную. Нет проблем. Лучше повторять короткую. А длинную повторяйте не как молитву, а как ваше счастье. Это называется процесс познания, когда человек повторяет длинные молитвы, они очень красочные, глубокие, и они дают человеку раскрытие мира. А если он хочет побеждать судьбу, надо бить в одну точку короткой молитвой и очень сильно слушать тех, кто ее повторяет. Настроение это ум, а разум это воля и знание. Там нет настроения, там есть вдохновение, сила, победа, вера, воля. Это разум. Там нет настроения, счастья, удовлетворения, это ум. И длинные молитвы для него предназначены, они очищают ум. Разум делает сильным короткая, лаконичная молитва, оторванная от себя, направленная на Бога. И вот это, кстати, такая молитва. Все сели прямо. Давайте попробуем, уже время у нас нет.
Я слава всем счастье.